Проповедь «Пятая печать». Эту проповедь брат Бранхам произнес 22 марта 1963 года вечером в скинии Бранхама в Джефферсонвилле, штат Индиана, США. Склоним сейчас головы для молитвы. Милостивый Небесный Отец, Всемогущий Бог, который воскресил Иисуса Христа из мертвых и представил Его нам в эти последние дни в силе Святого Духа, мы благодарны за эти сильные посещения бессмертного Бога. И теперь, Отец, нам предстоит еще один час, час, который может многим людям изменить вечное место назначения. И приступать к этому, Господь, мы недостойны, потому что в Писаниях сказано, что именно Агнец взял книгу и открыл печати. О, Агнец Божий, выступи! Мы молим, мы взываем к Тебе, Господь, Великий Искупитель, выйди и покажи нам свой план искупления, что был сокрыт все эти годы, снимая нам сегодня эту пятую печать, Отец, и открывая, что заложено для нас под этой печатью, чтобы мы ушли отсюда христианами еще в большей мере, чем сейчас, были более пригодными для предстоящего задания. Мы просим об этом во имя Иисуса. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Добрый вечер, друзья! Находиться сегодня здесь по такому знаменательному случаю для меня большая честь. Я не знаю, где еще мне было бы лучше, чем на работе у самого царя. Вот. И особенно, когда приходим на эти уроки, где мы просто ожидаем, если бы он мне не открыл, то я не смог бы вам ничего передать. Я стараюсь не использовать какие-то свои мысли или еще что-нибудь, что он даст, то и будет. Так и есть. И я уверен, что если я не использую свои собственные мысли, и оно приходит вот таким образом, а за всю жизнь в этом никогда не было ошибки, то и в этот раз ошибки тоже не будет. Так вот, мы просто славно и очень-очень благодарны за то, что Он совершил для нас, за великую, таинственную руку живого Бога. Что может быть лучше? Разве у нас может быть привилегия больше, чем присутствие Царя Царей, Господа Господствующих с нами? Мы, наверное, свистели бы и подняли флаги, и разложили бы ковры и все такое, если бы в город приехал президент страны. Но только подумайте, это было бы в порядке вещей, для города это было бы честью. Но задумайтесь, в нашу скромненькую скинию мы сегодня приглашаем Царя Царей, Бога. И мы не... Он не желает, чтобы расстилали ковры и так далее. Он желает, чтобы были устланы смиренные сердца, чтобы Он мог взять и открыть этим смиренным сердцам те блага, которые Он уготовил для всех любящих Его. Так вот, мы попросили... Я хотел бы поделиться одним... свидетельством. Если я не ошибаюсь, я только что его услышал. И я могу ошибиться, но я думаю, что здесь находятся те люди, к которым относится это свидетельство. И вот несколько дней назад, когда я был у себя дома, теперь это в Аризоне, нам позвонили и сказали, что у одного мальчика ревматизм, а это сказывается на сердце. И он такой, его отец и мать такие близкие, дорогие мне друзья. Это один из наших деканов здесь в церкви, брат Коллинз. Его сынишка, маленький Майки, дружок Иосифа, страдал от... ревматизма сердца. И врачи отправили его домой, уложили в постель и сказали родителям даже не разрешать ему вставать и голову не поднимать, когда пьет воду, а давать через соломинку. Он был так плох. А родители преданно ходят в эту скинию и верят. И несколько дней назад, даже не дожидаясь, мы объявили на воскресенье служение исцеления, но поскольку нужно будет отвечать на вопросы, то нам пришлось отменить служение исцеления. И при том, кое о чем я не рассказывал, что было глубоко в моем сердце. И мать с отцом хотели узнать, можно ли им принести ребенка в комнату. И они принесли туда малыша, и Святой Дух объявил о его исцелении. Итак, родители, учитывая это, повезли малыша домой и отправили его в школу. Просто взяли и отправили его в школу. Как узнал об этом врач? И врач был не очень доволен такому делу. Так что он, конечно, сказал матери, что ребенка следует содержать в постельном режиме, и она все ему рассказала. И мне кажется, этот человек, как я понял, верующий христианин, но по деноминации, адвентист седьмого дня, этот врач. Итак, он сказал, ну, вы хоть мне пора обследовать ребенка, говорит, по крайней мере, вы должны хотя бы отдать его на обследование. Она ответила, хорошо, отвезла ребенка, и врач сделал анализ крови, где находится ревматизм, и вот как я понял, врач был так удивлен, что даже не знал, что делать. Мальчик абсолютно нормальный, здоровый и крепкий, даже и следа не нашли. А Коллинз здесь? Может, я не так рассказал? Я хочу... Это правда, сестра Коллинз? Да, хорошо, да. Это было с маленьким Майки Коллинзом, ему всего... 7 лет. И это произошло прямо в той комнате вечером, 3 дня назад. О, помимо простого человека в той комнате непременно находился некто еще. Это был великий и могучий Иегова, верно, который приходит исполнить свое слово. И я так рад слышать об этом. Понимаете, я знаю, что мы все рады, не только я, но все ведь. Что, если бы это был ваш сынок или мой сынок? И имейте в виду, я рассказываю свидетельство только как, это только одно, выбирая по одному, то оттуда, то отсюда. Это же происходит везде, просто чтобы вы знали, что мое настоящее служение — это божественное исцеление. Но я нахожусь здесь ради этих печатей, потому что чуть позже вы поймете, почему я должен был это сделать. Вот, и я не учитель, я не теолог, я просто молюсь за больных, и я люблю Господа. А теперь... Так вот, при этом, однако, вчера вечером мы рассказали свидетельство об одной девочке, у меня записано, как ее зовут, и сейчас убили, где-то здесь записано, как зовут родителей, и кто они, а у этой девочки была последняя стадия лейкемии. Почти что в таком плохом состоянии, что ее уже не могли кормить через рот. Ей делали внутривенное переливание крови. А это такая милашка. Для своего возраста она маленькая, думаю, примерно как вот эта девочка. В общем, она была примерно такого роста. Очень они были, как большинство из нас. Можно было сразу определить по одежде ребенка и по родителям, что они очень бедные, очень-очень бедные. Так что, но очень почтительные. И Святой Дух объявил, что этот ребенок исцелен. Только представьте, лейкемия у такой малышки, и кровь была такая плохая, что ее уже даже не могли кормить через рот. Ей нужно было ездить в больницу и вводить кровь, вернее, вливать в вены, питать ее, наверное, глюкозу или как там ее. Я не знаю, как в медицине называется это заболевание, но, в общем, ее приходилось питать таким вот образом. И ребенок прямо в том помещении моментально затребовал бутерброд. И родители, услышав от Святого Духа, так говорит Господь. Понимаете? Они, а это незнакомые люди. Раньше никогда здесь не бывали. Но они Одна замечательная пожилая чета, которая буквально несколько минут назад нашла себе здесь место присесть, брат и сестра Кит, наставили их, что нужно делать и что нужно слушать. И по дороге домой ребенок уже кушал, через 2-3 дня после этого пошел в школу и поехали к врачу, и врач был так удивлен, он сказал, в ребенке не найти даже и следа от лейкемии. Верите? Верите? Это произошло моментально. Ничто иное, как сила всемогущего Бога. Ведь он взял и вот так сразу прочистил кровоток и вернул в него пульсацию новой жизни, потому что ваш кровоток — это ваша жизнь смертная. И создал новые клетки и прочистил старые. А что это такое? Это абсолютно, я бы сказал так, это сотворение, совершенное всемогущим Богом, ведь он взял кровоток, до того зараженный раком, что малышка пожелтела и распухла, и за считанные мгновения совершенно новый кровоток. Я верю, я не буду говорить это в его имя, я скажу это по-своему, по откровению своей веры в то, что произошло недавно в каньоне Сабина. Я верю, что приближается тот час, когда будут отрастать недостающие части тела и славная сила Творца. Я считаю, что если он может сделать так, чтобы появилась белка, у которой нет, вот мужчина или женщина, у которых недостает только какой-то части тела, а то было вообще целое животное, он Бог. Я люблю его. Ну вот, я начинаю говорить на такие темы, и мы без конца говорим о людях вдоль стен, и стоят в коридорах, и комнатах, и повсюду. Поэтому я сразу буду приступать к проповеди. И я хочу сказать вот что. Я хочу поблагодарить того, кто вездесущ, за то, что сегодня не знал об этой печати вообще ничего. Она открылась, как всегда, таинственным образом сегодня утром, примерно за час до рассвета, когда я молился. И сегодня я провел эти последние 5-6 дней в маленькой комнатке, ни с кем не вижусь, только выхожу, чтобы покушать с другом, с некоторыми моими друзьями здесь. И, конечно, вы знаете, кто этот друг, это брат и сестра Вуд, да. И вы знаете, и я приехал туда, и живу у них, и все были очень добры, и ничего не было такого. Просто-напросто я стараюсь не отвлекаться от послания этих печатей. Они важны. Я считаю, что настал час, когда им пора открыться, пора их откровения. И я... Еще я хочу, чтобы вы обязательно пораньше, заранее, как только сможете, написали, что вам неизвестно или непонятно в этих семи печатях, если такое есть, и положили на кафедру, и, может быть, брат Невилл или кто-нибудь поставит здесь коробку. А, вот она, теперь вижу их, отлично. Мне лучше получить их сегодня вечером, чтобы я, по возможности, немного к ним подготовился на воскресное утро. Так вот. Не на этот раз, именно на этот раз. Не задавайте таких вопросов, как, скажем, является ли вот это доказательством Святого Духа. Понимаете, я хотел бы разузнать что-нибудь о том, о чем я учил. Понимаете, чтобы у нас была только одна тема, как, например, церковь периоды. Конкретно, понимаете, потому что именно это мы рассматриваем сейчас. Так вот, к примеру, мы собираемся молиться за больных, ведь тогда, возможно, нужна совсем другая молитва, и ты помазан. Приходишь для совсем другого дела. Вы знаете, ищешь Бога, чтобы узнать, будет ли там кто-нибудь сегодня, Господь. Да, там будет одна в желтом платье, будет сидеть в углу справа. И когда ты ее вызовешь, назови ее так-то и скажи, что она сделала то-то, и у нее то-то. Тогда приходишь и наблюдаешь, и точно, вот она. Понимаете, вот так. Видите, это совсем иначе. Понимаете, а тут я молюсь, Господь Иисус, как это истолковать? Открой это мне. Аминь. Теперь давайте снова вытащим наши мечи и слово. И я очень благодарен за духовную поддержку брата Невилла, а также и за его братскую любовь сидеть здесь позади меня, молиться за меня, и вы в зале тоже. Итак, поскольку сегодня пятница, мы постараемся просто сделать это как... Просто невозможно затронуть все. Ведь можно было бы взять эту, только одну из этих печатей и оставаться просто показывать по Писанию, без конца. Понимаете, ушло бы много-много месяцев. И все равно вы с ней не закончили, потому что сама печать увязывает все Писание от Бытия до Откровений. Одна только печать. Поэтому я стараюсь делать так, чтобы далеко от нее не отклоняться, я записываю места Писания или где-нибудь тут делаю заметку, и тогда не просто сосредотачиваюсь на чем-то одном, мне приходится за этим следить, потому что я только когда говорю, я говорю, надеюсь, по правильному вдохновению, а потом, когда я смотрю и вижу, и когда я начинаю говорить и чувствую, что уклоняюсь от темы, я оставляю это и берусь за что-нибудь другое, стараюсь подыскать другое место Писания и о нем поговорить, понимаете, чтобы как бы немножко осветить тему с этой стороны, вместо того, чтобы пытаться продолжать ту мысль. Итак, сегодня вечером, по благодати Божьей, с Его помощью, мы будем изучать пятую печать. А она короткая, она чуть длиннее других, о четырех всадниках дано по два стиха на каждого, а об этой три стиха. Так вот, пятая печать начинается в шестой главе Откровений, в девятом стихе. Вот, и если вы не в курсе, и вы не слышали про этих четырех всадников, что ж вы, понимаете, иногда просто повторяешься и втолковываешь что-нибудь, и при этом рассчитываешь, что люди это поймут. Так что если вы хоть чего-нибудь не понимаете, что ж, просто потерпите немножко или возьмите пленку и прослушайте ее. И я уверен, что вы получите от этого благословение. Я лично получил, я надеюсь, что и вы получите. Ну что, все готовы, значит, с 9 стиха по 11, или же 11 включительно. «И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души, убиенные за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря, «Доколе, Владыка, святый и истинный, судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число. Так вот, это довольно таинственно. И теперь ради пленок и духовенства, и учителей, сидящих здесь. Если вы смотрите на это по-другому, я тоже смотрел по-другому, но я просто черпаю это из вдохновения, которое полностью изменило мой взгляд на это, понимаете? И притом я обнаруживаю, как вы видите, открытие этих, что это точно состыковывается и соединяет вместе эти церковные периоды и Писания и показывает их взаимосвязь, понимаете? И поэтому я считаю, что это исходит от Бога. Так вот, мы понимаем, что... И я считаю, что иногда мы полагаемся на то, что сказал об этом, возможно, какой-то великий учитель, понимаете? И в этом нет ничего плохого. Учителя я не осуждаю ни в коем случае. Я вообще никого не осуждаю. Я осуждаю только грех, неверие, но не людей. И некоторые люди говорят, ты осуждаешь организацию. Нет, это не так. Я осуждаю систему организации. Не людей, которые в ней, ту группу людей, которые создают организацию, знаете, но систему, которой они управляются. Именно это я осуждаю. У католиков или протестантов одинаково. Еще бы. Я одни из лучших друзей, которые мне известны, это католики. И так в мире вы осознаете, и этот человек, может быть, сидит сейчас здесь. Вероятно, да? Нам удалось построить эту скинию только потому, что римский католик встал на защиту там на суде и стоял за меня горой, и еще бы, как никто другой. Это правда, и те не смогли отказать. Верно. Говорили, что по их подсчетам слишком много людей. Он сказал, ой, да в такой церкви больше 80 точно не добавится. В таком духе. Там стоит эта церковь, сказал, я знаю пастора и все такое. Сказал, эта церковь, там уже давно сказал. Если всем остальным можно пристраивать, почему им нельзя? Римский католик. Мой хороший друг, понимаете, так точно. Один парень, католик, очень близкий мне друг, разговаривал со мной. До того, как я уехал, у него была скобяная лавка, он сказал, «Билли, я знаю, что ты не веришь в нашу систему религии». Он сказал, «Но сейчас я тебе вот что скажу», говорит, «Бог настолько почитал твои молитвы за нас, я считаю, что если ты попадешь в беду в любой точке страны, говорит, все католики страны придут к тебе на помощь». Вот так. Так что, вы видите, это... Он сказал, каждый крестоносец, это он так назвал, я буду рассказывать именно так, как он сказал. Конечно, они так о себе утверждают, потому что первые христиане носили на спине кресты, мы знаем это из истории. И они утверждают, что они первые христиане, а так оно и есть. Но система сбила их с того пути, понимаете? И эти люди... Католики или евреи, или кто бы то ни был, это люди, произошедшие от того же дерева, от которого и мы произошли, понимаете, верно? Это люди, которые любят, кушают, пьют и спят, и точно как все остальные. И поэтому самих людей мы не должны никогда осуждать. Нет, ни одного, понимаете? Но самих людей мы не должны осуждать, но как служитель, я должен бить того змея, который кусает этих людей, понимаете? Я лично сам не стал бы этого делать, если бы не поручение от Бога, по которому я обязан это делать, понимаете? Я должен исполнять его верно и преданно. Но если бы сюда пришел католик, еврей, или кто бы то ни был, то ли магометанин, греко, православный, или кто бы то ни был, если бы он пришел сюда за молитвой, то я молился бы за него так же искренно, как и за своего. Верно? Конечно, потому что это человек... И я молился за буддистов и сикхов, джайнов, магометан и за всех подряд, понимаете? И я не задаю им никаких вопросов, я просто молюсь за них, потому что это люди, просто смертные, которые хотят выздороветь и стараюсь облегчить им жизнь, хотя бы немножко. Так вот. Мы осознаем, что при этом, и многие из вас здесь, я знаю, что здесь сидят, по крайней мере, 2-3 настоящих теолога, уж точно. И они умные и начитанные в том, как на эту тему учат другие люди. Я хочу, чтобы эти братья знали, что я не осуждаю тех людей, я только выражаю то, что Господь мне показывает. Больше я ничего не могу сказать. Так вот, нам ни в коем случае нельзя мыслить так, что если это какая-то прачка или деревенский парнишка, то они не смогут получить откровение от Бога. Ведь, понимаете, это... Бог, Он на самом деле открывается в простоте. Это мы говорили об этом в воскресенье, чтобы начать именно с этого, что Он открывается в своей простоте. Ведь в этом заключается Его величие. Так, давайте я просто возьму и немножко повторю. Величие Бога заключается в том, что Он может сделаться очень простым. Вот в чем Его величие. Бог велик и может предстать в такой простой форме, что мудрые этого мира не могут его найти. Они просто не могут его найти, потому что он становится слишком простым. Теперь смотрите. И уже это само по себе является тайной откровения Иисуса Христа. Понимаете? Само это уже. В величии с Богом не сравнится никто. И невозможно что-то сделать настолько простым, насколько он себя сделал простым. Понимаете? В этом-то и заключается его величие, понимаете? А вот великий человек, он может стать еще более великим или, возможно, может снизойти и поздороваться с вами, понимаете, или что-нибудь в этом роде, но он не может умолиться. В нем просто нечто такое заложено, он смертный человек. Он никак не может умолиться, потому что когда он начнет слишком сильно умоляться, тогда ему волей-неволей придется опираться на то, что сделает кто-нибудь другой и так далее, и тогда он опять начинает грудь выпячивать, понимаете? Но путь вверх — это вниз. В Боге. Да. Мудрые этого мира пытаются найти его своей мудростью. Тем самым они только еще дальше от него карабкаются. Понимаете? Мудрые этого мира, если вы пытаетесь что-то объяснить какой-нибудь математикой или еще чем-то, помните, что он даже написал в Библии, в Откровении, прошу прощения, в Исаии 35, по-моему, что это даже настолько, это настолько просто, что даже слабоумный это поймет. Понимаете? Вернее, даже и неопытный не заблудится. Мудрые со своей мудростью в упор этого не видят, еще больше отдаляются от него, пытаясь найти его мудростью. Так вот, не забывайте этого. Это будет записано на пленку. Понимаете, мудрые со своей мудростью, стараясь мудростью найти его, уходят так далеко, что даже не замечают его. Понимаете? Если бы они смогли быть настолько великими, что стали бы настолько простыми, то они смогли бы его найти. Если вы настолько великие, что стали бы настолько простыми, понимаете? Это... А вы знаете, что это чистая правда? Я заходил в кабинеты к людям, и так далее, и это были настоящие мужчины, великие короли, понимаете, и властелины, монархи, и обычно это великие люди. И еще я посещал такие места, где парню есть во что нарядиться, может, какой-нибудь служитель, который хотел со мной немножко поспорить, и создается такое впечатление, будто земля без него вращаться не сможет, понимаете? А это значит, что он просто возомнил о себе что-то, понимаете? Но большой человек присядет и постарается большим человеком представить тебя, понимаете? Понимаете? Он может смириться. И понимаете, Бог настолько велик, что может смириться до того, что просто человек даже не сможет так низко опуститься. Понимаете, вот и все. И со своей... А они пытаются его найти, смотрите. Они пытаются его найти, отправляя ребят в школу, чтобы те стали бакалавром гуманитарных наук и получили степень. И они пытаются его найти с помощью теологической терминологии Библии. Они пытаются его найти с помощью образовательных программ и организационных программ и разных прикрас. И пытаются найти... Его в этом вообще нет. Вы просто бьете воздух. Вот и все. Вы еще дальше от него отдаляетесь. Если бы люди смогли быть настолько большими, чтобы стали бы настолько простыми, то они смогли бы найти его в этом направлении, став простыми. Но пока вы идете в направлении мудрости, вы от него удаляетесь. Так, давайте я поясню, чтобы вы точно поняли. Пока вы пытаетесь найти Бога мудростью, это было в Эдемском саду, как это было в дни Моисея, как это было в дни Ноя, как это было в дни Христа, в дни Иоанна, в дни апостолов и по сей день. Когда вы пытаетесь понять все умом и пытаетесь найти Бога мудростью, вы постоянно удаляетесь от Него. Все дальше и дальше. Вы пытаетесь это понять, а это понять невозможно. Просто примите это. Понимаете? Просто верьте в это, не пытайтесь этого понять. Я не могу понять, почему... Вот. Ну, много чего. Я вообще немногое понимаю или могу понять. Я не могу понять, как этот молодой человек, сидящий здесь, ест ту же пищу, что и я, и у него... Глядите, какая копна волос, а у меня их вообще нема. Я этого не понимаю. Говорят, что за них отвечает кальций, а я не успеваю ногти подстригать, но волос-то как не было, так и нет. Мне это непонятно. Как в старой поговорке, я не для того, чтобы просто отвлечься от серьезных вещей, хотя это серьезно, но я еще не подошел к самой печати. Как черная корова может есть зеленую траву и давать белое молоко, из которого сбивают желтое масло? Я точно не мог бы этого объяснить, понимаете? Потому что, видите, из одного делается что-то другое, а это как получается? Я не могу объяснить. Не могу объяснить, как эти две лилии или два цветка, хотя одной разновидности, но один красный, а другой желтый, третий коричневый, а четвертый голубой. Я этого не понимаю, ведь на них светит то же самое солнце. Откуда берется цвет? Верите? Я не могу этого объяснить. Однако приходится с этим соглашаться. Как бы я хотел, чтобы какой-нибудь великий теолог объяснил мне, как эта Земля может стоять на орбите? Интересно, смогли бы вы научно подбросить мне в воздух вращающийся мячик, чтобы он на одном месте хотя бы два оборота сделал? Это невозможно. Однако все это настолько идеально рассчитано, что могут предсказать солнечное затмение с точностью до минуты, за 20 лет наперед. Нет таких часов, наручных или еще каких, и такой техники, которая была бы такой совершенной. Однако она там висит, и причем отклонена назад. Что, если ее немножко выпрямить? Да, ты просто выставляешь себя глупцом, понимаете? Так что, вы верите, не пытайтесь набраться мудрости, чтобы понять. Просто верьте в то, что он говорит, и все. И чем проще вы станете, тем быстрее вы его найдете. Вот так вот. Так вот, я очень благодарен за это. Благодарен, что он является, сделался простым. Итак, мы видим в 6 главе и 9 стихе. Давайте я теперь начну. «И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели». Обратите внимание, при объявлении пятой печати нет упоминание о другом животном или о живом существе. А помните, в четвертой печати оно было. Оно было в первой печати, второй, третьей и четвертой, но здесь нету. Видите? Так вот, если вы заметите, давайте просто повторим и прочитаем одну из печатей. Давайте вернемся к четвертой печати, хорошо? А это седьмой стих. «И когда он снял четвертую печать, я слышал голос четвертого животного, говорящего, иди, смотри. Когда он снял третью печать, я слышал голос третьего животного, говорящего, иди, смотри. Второе животное, иди, смотри. И первое животное говорит, иди, смотри». Но затем, когда мы подходим к пятой печати, там нет животного. Теперь просто обратите внимание. И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником. Сразу же. Видите, там нет никакого животного, а животное символизирует силу. Мы это знаем. Понимаете, тут нет живого существа. Так вот, одно из этих существ, как мы выяснили, изучая Откровение в церквях, одно из них имело, был лев, а другим был телец, а третьим был человек, а четвертым был орел. Мы выяснили в церквопериодах, что эти четыре животных означают четыре силы, которые собрались вокруг деяний апостолов. Именно так, как скиния в пустыне. И вы это понимаете, потому что я не буду уделять времени, чтобы в это вникать. У нас это было здесь нарисовано и показано в точности. Они охраняли это, Агнца и Слово, чтобы исполнять Слово точно, как они охраняли Ковчег Завета в святилище в пустыне и так далее. Так вот, мы даже показали расположение колен Израиля по знаменам и по... Кто из вас слушал семь периодов церкви? Думаю, большинство. Две трети. Заметьте, что даже натура животного точно соответствовала эмблеме колен, по которым располагались 4-12 колен, по 4 с каждой стороны, вернее, по 3 колена с каждой стороны. И 4 животных сидели и охраняли эти колена со всех 4 сторон. И как мы проходили и рассматривали Евангелие, точно показывали при входе к ковчегу, они охраняли ковчег, завет. А потом мы выяснили, что заветом новой церкви, ее представительством на земле был Святой Дух. Кровь послала нам назад Святого Духа. И четыре животных символизировали то, как 12 колен Израиля охраняли и увидели их натуры, взяли и сопоставили ту же натуру с каждым из этих 4 Евангелий, точь в точь, были совершенно одинаковыми. Одно соответствовало льву, другое тельцу, а третье 4 Евангелия. Вот так. 4 Евангелия являются защитой Святого Духа. Аминь. Я просто все задаюсь вопросом. Мне это врезалось в память, по-моему, уже 6 лет прошло с тех пор, как я услышал слова одного великого человека, что деяния апостолов — это всего лишь внешний каркас. Я много раз слышал такие высказывания, но никак не ожидал услышать такое от человека, такого положения, от проповедника и учителя, который написал известные книги, которые люди читают везде, и сказал, что книга «Деяния апостолов» на самом деле не годится для того, чтобы по ней учить церковь. Ведь деяния апостолов — это само ее основание. Не внешний каркас, а основание. Потому что в Библии говорится, что основание Божье утверждено на учении апостолов. Верно? А Христос — глава, краеугольный камень. И когда этот человек стоял там и сделал такое замечание, у меня просто сердце замерло. Я подумал, теперь ясно, теперь-то мне стало понятно из печати. Просто это не было открыто, вот и все, понимаете? Так вот, и вот они там стояли, но просто кто-то говорил это. Так вот, заметьте, они охраняют. Так вот, когда мы взяли Матфея 28:19, и проследили все это по Матфею, который представлял льва, и вникнув в это, мы точно увидели, почему они крестят в имя Иисуса Христа. И вот он стоял там с тем самым Писанием, чтобы охранять священный долг крещения в имя Иисуса Христа. Вот так. Так, я уже уклонился в церковь периоды. Заметьте, но тут, когда мы подходим к этой пятой печати, этот всадник не выезжает, и нет животного, чтобы это объявить. Иоанн просто агнец ее открыл, и Иоанн ее увидел. Никто там не говорил, теперь иди, посмотри, иди, смотри. Заметьте, нет силы живого существа. Или же и в шестой печати нет животного, чтобы это объявить. И в седьмой печати нет животного, чтобы это объявить. Никакие силы об этом не объявляют, понимаете? Никто этого не делает. Смотрите, после четвертой печати сила животных уже не объявляет ни в пятой, ни в шестой, ни в седьмой печати. Вообще не объявляет. Теперь заметьте, я это обожаю. Ведь когда был всадник на четырех конях, всадник, единственное число, на четырех разных конях, объявляло определенное животное, сила. Каждый раз, когда всадник пересаживался на другого коня и выезжал, другое животное выходило и объявляло. Это великая тайна, понимаете? Это тайна. Почему? Объявляет тайну. Почему же здесь, в пятой печати, никто не объявляет? Вот ответ, согласно тому откровению, которое Господь Иисус дал мне сегодня, понимаете, точнее, сегодня рано утром, оно состоит в том, что к тому времени тайна церкви периодов уже закончилась. В это время тайна Антихриста уже открыта. Антихрист выехал в последний раз, и мы увидели его на бледном коне со многими его смешанными цветами, и он скачет прямиком в погибель. Мы затронем это в трубах и так далее. Когда будем проводить об этом уроке, я взялся бы за это сейчас, но мы опять далеко отклонимся от темы, и мы пойдем, он скачет. Вот почему там никого нет. Итак, мы знаем, написано, значит, по какой-то причине. Так вот, вы помните, еще в самом начале я говорил, что ничего не может быть без причины. Помните капельку чернил? Видите? Итак, нужно найти причину. По какой-то причине животное или сила там не были нужны, чтобы объявлять снятие этой печати. И только Бог может открыть, почему. Вот и все. Потому что это все. Все заключено в нем. Но он открывает это, как я понимаю, потому что это тайна книги искупления, поскольку Антихрист откроется, и в то самое время церкви уже не будет, да и вообще все это происходит вовсе не в церковной эпохе. Это так? Тут церковная эпоха уже давно прошла, в это время церковь уже восхищена. Церковь уходит в восхищение в 4 главе Откровений и не возвращается до тех пор, пока не вернется со своим царем в 19 главе. Но вот эти печати открывают, что было в прошлом, что есть сейчас и что будет в будущем. Понимаете? Вот. А то, что было для церковной эпохи, было открыто в этих печатях. И теперь смотрите, что тут нужно. Четыре стадии его всадника были открыты. Четыре стадии скачущего Антихриста к этому времени были уже открыты, поэтому они больше не нужны. И там было четыре живых существа Божьих, которые объявляли всадника, когда тот выезжал. Четыре животных — это четыре силы. Так вот, мы знаем, что в толковании терминов библейских символов животное означает силу. Так, давайте это хорошенько усвоим. Четыре животных в Библии представляют силу среди людей. Так вот, если мы видим, например, у Даниила, когда он видел, как поднимается какой-то народ, это был, скажем, медведь с клыком с одной стороны, символ. Затем он увидел, как поднимается другая сила, козел. Он тоже что-то символизировал. Затем он увидел, как поднимается другая сила, а это был барс, у которого было столько-то голов. Он тоже символизировал определенное царство. Затем он увидел, как поднимается еще одна огромный лев с зубами, который попрал остатки. Это символизировало совсем другую силу. Одна была царством Навуходоносора в сновидении другого рода. Даниил увидел видение, Навуходоносору приснился сон. Но Даниил истолковал его сон, и это точно соответствовало видению. Аминь. О, если бы вы только знали, что произошло, прежде чем мы отсюда уехали. Вы понимаете? Ведь шесть снов подряд тютелька в тютельку соответствовали видению. Аминь. Смотрите, истолкованный сон — это видение. Ведь человек, может, не родился так, что подсознание остается, бодрствует, когда он это видит, и тогда Бог проникает в его подсознание и говорит с ним, а он обещал, что в последние дни будет посещать людей во снах, а также в видениях, понимаете? Так вот, видение — это когда ты бодрствуешь, стоишь себе вот так, и нечто открывается, стоишь и выкладываешь людям правду, видишь, что произошло и что будет, и так далее. А сон — это когда ты спишь, и твои пять чувств бездейственны, и ты в подсознании. Ты где-то находишься, потому что, когда возвращаешься, ты помнишь, где ты был. Помнишь это всю жизнь. Понимаете? Так что это твое подсознание затем для того, чтобы... Понимаете, как конгрессмен Апша уговаривал, ты такой, какой уж есть, и незачем из кожи лезть, ведь примерно так оно и есть. А если ты родился провидцем, так вот, верите ли, для этого оба эти сознания должны быть нераздельны. Не то, что одно с пятью функционирующими чувствами вот здесь, а другое вот здесь, когда ты спишь, и пять чувств не функционируют. Но верите, если у тебя от рождения они оба нераздельны, то тебе не надо засыпать. Ты просто переходишь из одного в другое запросто, и засыпать не надо. Тут вообще невозможно заснуть. И сам таким себя не сделаешь. Поэтому дары и призвания предопределены Богом. Это Божьи дары и призвания, даже не приложены, сказано в Библии. Видите? Они были предназначены прежде основания мира. Понимаете? Так вот. Итак, мы видим, что животное у Даниила означало, что среди людей поднималась какая-то державная сила. Вот. И в этих видениях Иоанна тоже показано, что это поднимались державные силы, народы. Например, Соединенные Штаты появляются в Откровениях 13 в виде Агнца. И потом, если хотите узнать другое, вы скажете, ну, это говорит о национальной силе. Она также представляет и святую силу, животное. Вы знаете об этом? Смотрите, Ревека, когда слуга Авраама, Елиезер, когда он пришел за Ревекой, он посадил ее на верблюда, на того самого верблюда, которого она напоила, и она ехала на этом верблюде навстречу со своим невиданным женихом. То, что она напоила, именно оно и довезло ее до будущего дома и мужа. То же самое и сегодня. Видите? То самое, что церковь поливает, это семя. Семя слова. Это то самое слово, которое оживает и несет нас к нашему невидимому жениху. Видите? Видите? И посмотрите, как идеально. Исаак вышел из дома и был в открытом поле, вдалеке от дома, когда Ревека его увидела. И церковь встретится со Христом в воздухе, и тогда он заберет ее назад домой, в дом отца, где приготовлены обители. Точно так же Исаак забрал Ревеку. И заметьте, это была любовь с первого взгляда. Да. О, вот это да! Она просто побежала навстречу ему. Так же и церковь встретится со Христом в воздухе и навсегда будет с ним. Так вот, в терминах Библии эти животные являются силами. Заметьте. Я хочу, чтобы вы обратили внимание. Дьявол выезжал на своих четырех животных, меняющихся в цвете. У него было четыре животных. Это были все три, соединенные в одном цвете. И так этот конь получился бледным. Белый конь, рыжий конь, вороной конь. И мы увидели, что каждый из них был определенной стадией его служения. Стадией ранней церкви, которая сформировалась в деноминацию в Никее, первоначальная пятидесятническая церковь, на которую был излит Святой Дух, впоследствии переняла дух Антихриста, образовала организацию, родила дочерей организации, изменял свою силу три раза и сложил их в одну, и получился бледный конь, и потом ему было дано имя Смерть, и поскакал на нем вечность. Яснее и быть не может. Ну да. Так вот, заметьте, ему дан этот конь, и он на нем скачет. Бог тоже, как и всякий раз. Теперь смотрите, когда Антихрист появился впервые, на чем он появился? На белом коне. Видите? Абсолютно невинный, всего лишь учение в церкви. Им захотелось общения. Ваше общение должно быть со Христом. Но им захотелось общение. Им просто было не втерпеж. Им захотелось взять... Ну, знаете, как в церкви появляются группировки. Вы, пасторы, знаете это, понимаете? Они, как говорят, птицы одного полета. Но если мы родились заново, братья, такого отношения не должно быть. Понимаете? Нет. Вот. Если мы видим что-то неладное в наших братьях, давайте просто молиться и приносить это постоянно перед Богом и любить того человека, пока не введем его прямо в присутствие Божье. Понимаете, вот так, как на самом деле надо поступать. Знаете, Иисус сказал, там будут сорняки, потому что Иисус сказал, что они будут, но не выдергивайте их, а то выдернете вместе с ними пшеницу. Верите, просто не трогайте их. Пусть Он отделит, когда придет время. Пусть растут вместе. Заметьте, когда выходило животное, Антихрист выезжал на животном на своей силе. О, я это обожаю. Просто я сейчас начинаю благоговеть, понимаете? Может быть, это возбуждение. Заметьте, когда Антихрист... О, эти откровения в присутствии того огненного шара, зависающего там в комнате. Аж, о, брат мой. Хотя я вижу его с самого детства. Каждый раз, когда он ко мне приближается, он приводит меня в волнение. Из-за него я чуть ли не лишаюсь чувств. К этому никогда не привыкнешь. Это невозможно. Это слишком священно. Заметьте, когда Антихрист ехал на четырех животных своего служения, Бог посылал животное, чтобы сразиться с ним. Понимаете? Теперь смотрите, значит, каждый раз, когда животное ехало на своем коне, Антихрист ехал на своем коне, на своем животном, чтобы объявить о своем служении, Бог тоже посылал свое животное, и он выезжал на нем, чтобы объявить о своем сражении с ним. Так вот, в Писании говорится, когда враг приходит как наводнение, Дух Божий поднимает знамя против него. Итак, когда враг вышел как Антихрист, Бог послал ему навстречу определенную силу. И потом, когда он снова выехал как всадник на рыжем коне, другой цвет, другая сила, другое служение. Бог послал вслед за ним другое, чтобы сразиться с ним, чтобы сохранить свою церковь. Послал третьего, и опять Бог послал свое третье животное, которое пришло и объявило об этом. Он послал четвертого, Бог послал свое четвертое. А потом Антихристу пришел конец, и в то время церковь периоды тоже закончились. Смотрите, так вот. О, это такой смак! Теперь мы видим, что когда дьявол менял четырех животных, это говорило о том, какой силой они были открыты, вернее, какую силу он открывал миру, и как они закончились на этом бледном коне смерти. Теперь давайте рассмотрим Божьи силы этих животных, которые с ними сражаются. Первое животное Божье, на котором он выехал навстречу Антихристу, духу Антихриста, когда это еще было только его учением. Запомните, когда Антихрист выехал впервые, у него было служение учения. Сначала Антихрист скакал в служении учения. Теперь посмотрите на того, кто вышел ему навстречу. Лев. Лев из колена Иудина, который является Словом. Когда выехало его лжеучение, истинное Слово вышло ему навстречу. Вот на что были Ириней и Поликарп и те мужи, святой Мартин. Когда этот Антихрист скакал со своим лжеучением, Бог послал свое учение, слово льва из колена Иудина, то есть слово, проявленное в Святом Духе. А Святой Дух там для проявления себя, что является словом. Вот почему у Первой Церкви были исцеления, чудеса, видения и сила. Потому что это было живое слово в виде льва из колена Иудина, который выехал на сражение с этим. Аминь. Теперь вы поняли? Он посылает свою силу, Антихриста, а Бог посылает свое слово. Антихрист — уже учение. Одновременно вышло истинное учение на бой с ним. Это был первый. Итак, это была первая церковь апостольская, которая вышла ему навстречу. А вторым животным, которое послал Антихрист, было рыжее животное, которое должно было, на котором он скакал, должно было взять мир с земли и воевать. Так вот, второе, что вышло противостать ему, было животное телец. Телец подразумевает собой труд. Это вьючное животное. И так, давайте на минутку приостановимся. Давайте-ка я открою. Дайте-ка я, чтобы вы сейчас обязательно это поняли. Это может оказаться для вас немножко непонятным, но давайте сейчас найдем Фиатиру. Вы увидите, что это трудящаяся церковь, понимаете? И ангелу Фиатирской церкви напиши. Так говорит Сын Божий, у которого его очи, как пламень огненный, и ноги, подобные Халкаливану, знаю твои дела. Верите? Тут уже пошли одни только дела. Верите? Потому что именно этот с ними и скакал. И любовь твою, и служение. Верите, это все просто... И веру, и терпение, и то, что последние дела твои, опять, дважды, твои дела, больше первые. Верите? Это говорит о том, что в Фиатирском периоде, когда Антихрист уже обосновался и вошел в Фиатирский период, эта маленькая церковь не могла ничего делать, как только просто-напросто трудиться. И еще одно. Телец — это также жертвенное животное. Понимаете? Они отдавали свою жизнь, даже не задумываясь. В темное средневековье, в то тысячелетие, католицизм управлял всем миром. И они смело шли, да или нет, они не боялись смерти. Смерть, так смерть. Они смело шли на смерть. Почему? Таким был сам дух того периода. Вот почему те, вот почему Ириней, вот почему Поликарп, Иоанн, Павел, те великие и могучие мужи тогда сражались с этой тварью. Павел это видел. Он сказал, «Я знаю, что по отшествии моем войдут к вам волки, братья, которые будут учить превратному и увлекут вас». Посмотрите, как стоял этот непреклонный апостол. Вся спина избита и исполосована. Глаза слезились. Но он видел дальше, чем телескоп там показывает, в который можно увидеть пространство на 120 миллионов световых лет. Он вглядывался в саму вечность. Да, вот так. И он это предсказал и сказал, что именно это произойдет. И сказал, это также перенеслось дальше, на последующий период. Итак, заметьте, так оно и было. После него святой Иоанн прожил дольше всех. А когда святой Иоанн пытался собрать все священные послания, помазанные Святым Духом, и сложить их вместе, и составить Библию, Римская империя поймала его и отправила на остров Патмос. Он был там на острове Патмос за Слово Божье. Поликарп помогал ему их переводить. На днях я читал письмо, которое сама Мария написала Поликарпу и упрекала, не упрекала его, а хвалила его за то, что он храбрый человек, который учит и принимает учение Иисуса Христа, который родился у нее от Бога. Записку самой Марии, которую она написала Поликарпу. Поликарпа скормили львам, вы знаете. Нет, его сожгли, им было слишком поздно отпускать на арену льва, поэтому они разломали там ванную старую баню и привели его на арену и сожгли его. А по дороге туда он шел, опустив голову. Римский сотник сказал, «Ты пожилой человек и очень уважаемый, почему ты не отречешься от этого?» А он все смотрел в небеса. «И откуда-то?» — проговорил голос. Они не могли понять, откуда сказал. «Поликарп, не бойся, я с тобой». Угу. Почему? Он стоял с этим словом. И когда начали складывать около него доски, чтобы сжечь его, зазвучала небесная музыка, и гимны, ангельские существа где-то пели песню. Он даже не смутился, вообще не дрогнул перед насмешниками. Вот это храбрые мужи. Вот это мужи, которые могут выстоять. Мученики на протяжении веков ужасно страдали. Но что у них было? Они были под вдохновением, под влиянием Духа Божьего, силы. Не забудьте этого, церковь. И вы, братья, слушающие пленку, я хочу, чтобы вы это исследовали. Как же мужи могли поступить как-то иначе, если им была дарована такая сила Божья? Я поставлю здесь эту коробку как символ этого. Если Бог посылает людям определенный дух, только так они и могут действовать посредством того духа, который действует среди них. Так вот, мы докажем это вам по истории церкви и через открытие печатей и силы, которые высвобождаются. И смотрите, ведь церковь точно реагировала на помазание, и они просто не могли иначе. Так вот, первый был лев, который рычал, это чистое, подлинное слово. Вторым в Фиатире был телец. И это было же вьючное животное, прошу прощения, а также это было жертвенное животное. Разве именно такой не была бедная маленькая церковь? Рим там укоренился на 1000 лет темного средневековья, а все, кто не признавал римскую церковь, сразу предавали смерти. Им нужно было трудиться, переходить с места на место. Масоны! Я хочу обратить ваше внимание. Вы помните знак креста? Ну, вы знаете, о чем я говорю. Итак, обратите внимание. Так вот, если вы заметите, носили Библию и сохраняли ее, понимаете, им нужно было трудиться в своей среде. Вот вам, пожалуйста, телец. А когда пришло время, мы читали это вчера вечером, видите, когда он выехал, и пришла жертва, им нужно было идти, он сказал, «Не смей повреждать вина Елея». Что они делали? Они добровольно шли туда и умирали. Они ничуть не волновались, потому что дух церкви в то время — это была жертва, труд. И они шли абсолютно добровольно, помазанные истинным Духом Божьим того периода. И умирали как герои, как жертвы. Тысячи тысяч. 68 миллионов. по официальным данным, телец, жертва. О, вот это да. Вы понимаете? Отлично. Хорошо. Итак, жертва, она могла трудиться только в том периоде, чтобы противостоять сильному сопротивлению целое тысячелетие. Так вот, третьим животным, которое вышло от дьявола, был этот вороной конь. Видите? Так вот, третьим животным, которое вышло силой от Бога, чтобы сразить его, сразить силы вороного коня, был человек. Хитрый, умный, с мудростью Божьей. Знаете, ведь человек умнее всех зверей. Понимаете? Он умнее, потому что он может его перехитрить. Почти всегда. Он хитроумный, проницательный. Понимаете? И он в период после темного средневековья, по окончании темного средневековья и впредь, когда поскакал этот вороной конь, когда брали плату за их жертвы и все, что они делали, и деньги были просто, ох, вы знаете, как это было. Так вот, далее сразиться с этим вышло животное с лицом человека. Умные, образованные, ловкие. Чуткие, помазаны духом того времени. Вы заметили? Так вот, оно вышло сразить его, обладая хитроумием Божьей мудрости. Это был период реформации. Мартин Лютер, Джон Веслей и прочие. Видите? Это была реформация. Вышли Цвингли и... О, кого там только не было. Нокс, Кальвин и кого там только не было. Видите? Это было хитроумие. Вы только обратите внимание. Именно после темного средневековья, начиная с реформации и впредь, смотрите, была проницательность человека. Пожалуйста, приоткройте немножко окна. Мне кажется, там людям становится жарковато, да, может быть. Пожалуйста, просто приоткройте немножко окна, потому что я знаю, что если я стою здесь и проповедую, и мне жарко, я знаю, что там вам точно жарко. Обратите внимание, это была проницательность человека. Итак, вы понимаете? Это третье животное, которое послал сатана, оно тоже стало проницательным. Смотрите. Хеникс пшеницы за динарий, три хеникса ячменя за динарий. Видите? О, ну-ну. Видите, денежные махинации, проницательность, чтобы прибрать к рукам золото и богатство всего мира. Это исполняется в точности. Вот так начали брать плату за молитвы и за придумали место под названием Чистилище и вымаливали своих предков. О, нужно было завещать свои документы на собственность и все остальное, свое имущество. Церковь и государство были соединены, и церковь овладевала вашим имуществом. Разве вы не верите, что на некоторых евангелистах в наше время до сих пор такое же самое помазание? Заставляют стариков отдавать свои пенсии и переписывать свои дома на определенные учреждения. Ой, брат ты мой! Я не хочу об этом начинать, понимаете, но тут... Я не буду отклоняться от темы, нужно глянуть, о чем это я вообще говорил. Итак, заметьте, эти люди — это их дело, это их личное дело, это не имеет ко мне никакого отношения, я отвечаю только вот за это. Теперь заметьте, животным, которое пришло сразить это, был человек. И мы все знаем, что это животное в виде человека, это сила человека, его умственных способностей, осознала, что тот кошер, который Мартин Лютер держал в руке, когда поднимался по тем ступенькам, они говорили, это и есть кровь Иисуса Христа, это и есть тело Иисуса Христа. А Лютер бросил все это на пол и сказал, это же хлеб и вино. Никакое это не тело Христа, потому что оно было вознесено и восседает одесную Бога и ходатайствует. Видите? Мудрость. Видите? Человек. И когда пришел Джон Весли, после того, как появились Цвингли и Кальвин, и они завели церковь в такую крайность по вопросу безопасности, что они больше не хотели никаких пробуждений. Что будет, то будет, и все. И они просто жили, как им вздумается. Лютеранская церковь и англиканская церковь настолько извратились, ой-ой-ой, что вся страна развратилась, точно как сейчас. Церкви извратились, когда Король Генри VIII стал править в Англии после Марии Кровавой и всех тех событий, когда в церкви было столько насилия и разврата. Многие утверждали, что они христиане, а сами жили с 4-5 женами и делали все, что хотели, и продолжали утопать в мерзости. Когда Джон Веслей изучал Писание и рассматривал его, ему было открыто, что кровь Иисуса Христа освящает верующего. И что нельзя? Затем что он сделал? Он начал еще одну реформацию. В свое время он спас мир, как и Лютер. Видите, что это было такое? Это выходила та сила животного в виде человека, чтобы дать мужам мудрость, понимание того, что все это неправильно. Ведь это не кровь Иисуса Христа, это не тело Иисуса Христа. Это символизирует тело. Понимаете? И по сей день между католиками и протестантами ведутся об этом бурные споры. Сейчас это единственное, в чем они не могут сойтись. Во всем остальном они сойтись могут, но только не в этом. Эти на своих советах, которые они проводят, заметьте. Так вот, но в этом они не могли сойтись, понимаете? У одного это кровь, и утверждает, что это буквально кровь, что священник обладает силой превратить этот хлеб буквально в тело Христа. Для этого в церкви и стоит эта небольшая дарохранительница, знаете? Вот почему они перекрещиваются и совершают всякие языческие обряды, когда проходят мимо, знаете, кланяются, приподнимают шляпу и так далее. Это не перед зданием, а перед тем кошером, который в дарохранительнице. И заметьте, как сатана искусно это навязал. Но, верите, в то время на существо человека, верите, Бог наделил человека духом мудрости, чтобы он понимал, что это неправда. Итак, это было для того, чтобы сразить третье животное, которое привело церковь в такое растление, когда он скакал, что было просто ужасно, реформаторы. Что они сделали? Тогда, в период реформаторов, они вывели церковь из языческих обрядов идолопоклонства и вернули к Богу. Понимаете? Вот для чего вышло животное, хитроумие человека, всадник. Вот. Но прочитайте сейчас третий стих, и точнее, Откровение 3:2, на минутку. По какой-то причине я его здесь пометил. Значит, тут уже начинается лютеранский период в эпоху реформаторов. В Откровении 3:2. Что они сделали? Организовались. Как только Лютер основал свою церковь, он ее организовал. Вот, то же самое сделал Веслей, то же самое сделали пятидесятники. В точности, организовали ее, и что они делают? Они превращаются в ту же систему, из которой вышли. Видите? Теперь смотрите, как тут в Откровениях говорится об этой сардийской церкви. Конечно, в первом стихе, ангелу церкви, понимаете, смотрите. «Бодрствуй и утверждай прочее оставшееся», то есть то слово, которому ты был научен. Понимаете, прочее оставшееся, близкое к смерти. Он уже тогда готов опять начать организацию, точно как католическая церковь, из которой он вышел, верите? «Ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны пред Богом моим». Вот вам, пожалуйста. Вот, вот тена, он возвращается обратно. Разве вы не видите, почему организационные системы ложные? Кто все это начал? Бог? Апостолы? Это начала римская католическая церковь. Пусть любой историк попробует возразить. Не выйдет, так и есть. Они утверждают, что они матерь церквям. И так оно и есть, но они ее организовали и создали систему с человеком во главе. А мы даже ни одного человека ставим, как они, а мы берем и собираем целый совет людей. И тогда начинается настоящая неразбериха. Ну да. Да что от совета? Точно как мы считаем, что необходима демократия. Я тоже так считаю, но она никогда не будет правильно функционировать. Это невозможно. Если тут всем заправляет сборище рикесов, то как она вообще может быть правильной? Это невозможно. Заметьте, надлежащим вариантом был благочестивый царь. Заметьте, животное. Третье животное. Это было хитроумие человека, и оно символизировало реформаторов, которые уходили от всех идолов. Братья говорят, это есть хлеб, это есть то вино. Понимаете, у антихриста все равно остаются какие-то символы христианства. Обязательно, потому что он против, понимаете? А если он просто против чего-то... Если он заявится со словами, «О, я Будда», да это тут вообще никак не впишется. Это же вообще чисто язычество. Но антихрист, он хитрый. У него там есть всевозможные вещи, которые представляют христианство. Только у него все это... сильно искажено, чтобы было против первоначального учения. Понимаете, вот почему он и является антихристом, смотрите. Итак, реформаторы, когда животное вышло в виде человека, чтобы сразить его. Так, не забудьте этого, учащиеся, только не забудьте этого, понимаете? Помните об этом во все дни жизни своей, понимаете? Эти животные объяснены правильно, это так говорит Господь, понимаете? Заметьте, идолопоклонство привело. Животное, человек вышло силой Божьей, с помощью мудрости, которую дал ему Бог, вывело церковь из идолопоклонства и вернуло к Богу. Но мы видим, что в том же церковопериоде, когда начали создавать деноминацию, делать то же самое, что те сделали в начале, что сделал Рим, тут у нее появятся дочери этой церкви. И что она говорит? Сказано, «Теперь ты, я не нашел тебя совершенным, и ты должен укрепиться, хотя у тебя осталось совсем мало сил». Теперь послушайте, как он их предостерегает, опять же, в Откровениях 3.3. Давайте откроем. Вообще-то, по-моему, я это прочитал несколько минут назад. «Вспомни то, что ты принял и слышал, и храни, и покайся». Просто другими словами, вспомни, что ты вышел из такого вот растления. Понимаете? И смотрите-ка. «Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя как тать». Ага. «И ты узнаешь, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя». И так далее, он сдвинет светильник, понимаете? Так что, так оно и есть. Что это? Свет церкви. И она прямиком вошла в ту же самую организационную систему языческой тьмы, из которой она вышла. И там остается по сей день. Тогда как чистосердечные люди в ней считают, что это истина. Точно так же, как католики. А протестант смеется над католиком, тогда как один другого стоит. Это в точности соответствует слову. Мудрость человека. Теперь, заметьте. О, как я это обожаю. Послушайте, как он их тут предостерегает. Так вот, теперь вы все полностью согласны. Если нет, то напишите мне вопрос, что эти животные точно опознаны в каждом периоде, как в Библии они здесь и показаны. Именно это они и совершали. В истории ясно видно, что они совершали. Мы смотрим прямо сюда и видим, что они совершали. И вот эти животные, я никогда об этом не знал. Я просто сидел там и ясно увидел все это перед собой, точно так же, как вы смотрите на меня, понимаете? И это не может быть неправдой, потому что это точно соответствует этой Библии. Так что же еще остается сделать, как не назвать это правдой, заметьте? Так вот, четвертым животным, посланным сразить Антихриста, на этом последнем животном. Вы готовы? Последним животным, или же последней силой, посланной сразить Антихриста, который был против учения Божьего, Антихрист, был орел. Видите? Четвертым живым животным был орел. Так вот, просто изучите эти периоды, изучите Писание. Это именно орел. А в Библии последний период был периодом орла, и Бог уподобляет орла своим пророкам. Понимаете? Это теперь смотрите, последний период, период орла, открыватель истинного слова. Понимаете? Прежде чем Бог начинает действовать, как это было в дни Ноя, Он послал орла. Когда Он выводил Израиля, и армия фараона была готова погнаться, Он послал орла. Каждый раз он посылает орла в самом конце. И тут он снова посылает орла. Это точно по слову. Так разве тут может быть как-то по-другому? Посылает орла. Почему? Открывателя истины, которая не сходила на протяжении всех веков. Так как же вообще телец или... или человек, или какое бы животное там ни скакало, как же это могло быть открыто до прихода орла? Они имели свое место, это были посланные Богом животные, точно так же, как и все остальные. Лев, он был первым. Именно тогда Антихрист вышел на сражение. Затем этот воздвиг другую силу, и он послал силу навстречу ему. Потом он воздвиг другую силу, а он послал другую силу навстречу ему. И затем при последней силе он низводит орла, чтобы возвратить детей обратно к первоначальной вере отцов. Период орла. Затем обратите внимание, животных больше нет. На этом с ними все. На этом конец. Так вот, если бы вы сейчас открыли Откровение 10.1.7, я ссылался на него, запомните, в период последнего посланника, понимаете, что должно было произойти? Все тайны Божьи будут открыты. Орел. Аминь. Теперь вы верите тех четырех животных, которые скакали, это было совершенно верно. Вы верите в это? И вот каждый период, вернее, каждая сила, которая скакала вслед за ним, а вот Писание, в котором показывается, что совершал вражеский всадник, это было открыто в этих печатях, а также теперь было открыто, что сила каждого животного, посланная Богом для сражения с ним, точно соответствует вплоть до времени орла. Так вот, если это последнее время, значит, придет орел. Верно. А для этого... Итак, запомните, в те времена, когда пришел лев, первоначальное слово, льва послушала примерно 1/100 людей. В те времена, когда пришел телец, послание тельца послушала совсем малюсенькая капелька. В те времена, когда пришел человек, он работал среди людей, понимаете? Поэтому он был смышленным. Он вывел небольшую группу, а что они сделали? Сатана это увидел, поэтому он просто сразу же отправляет их обратно и соединяет их путем брака. И запомните, когда орел наконец придет, только 0,01% послушает. Это период орла. Запомните, так и при всех остальных всадниках. И даже Иисус предсказывал, что если бы Он не поспешил с приходом, то для восхищения не спаслась бы ни вообще никакая плоть. Разве это не по Писанию? Тогда вы верите, где мы находимся, правда? Брат и сестра, верите, где мы? Боже, я так рад, что я даже не знаю, что делать, братья. Это не то, что я вышел сюда поговорить. Да, я тоже участвую, я один из вас. Понимаете, я, сам я. У меня есть семья. И у меня есть братья и сестры, которых я люблю. И Бог Небесный настолько добр, что сходит и открывает все это своими же видениями, правдивость которых была доказана за 30 лет. Мы уже здесь. Мы прибыли. Вот и все. Научные исследования это доказали. Подтверждение слова это доказало. И мы прибыли. И это откровение от Бога. И это истина. Вы что-нибудь уловили? Я просто хотел узнать, уловили или нет. Понимаете? Так точно, тогда, может, мне не надо будет вам объяснять в воскресенье. Заметьте, заметьте, чудесно. Так вот, итак, теперь обратите внимание. Значит, как раз в то время, когда Бог собирался избавить допотопный мир, Он послал орла. И когда Он собирался избавить Израиля, Он послал орла. Вы верите, что в то время, даже что касается Иоанна на острове Патмос, это послание было таким совершенным, что он не мог доверить его ангелу? Вы знаете, ангел — это посланник. Но вы знаете, что посланник был пророком? Вы верите в это? Давайте это докажем. Откровение 22. Давайте посмотрим, был это орел или нет. Да, видите, он был... Конечно, он был ангелом, он посланник, но именно пророк открыл ему всю эту книгу Откровений. Откровение 22 глава и 19 стих. Мне кажется, это так, если я это здесь записал. 22:19, может быть, я ошибаюсь? Нет? 22:9, вот оно что, я смотрел на 22:9, верно, а, да, здесь. «Но сказал он мне, смотри, не делай сего, ибо я из сослужителей тебе и братьям твоим пророкам». Смотрите, что Иоанн здесь увидел. «Я, Иоанн, видел и слышал сие». Тут он заканчивает, это же последняя глава. «Когда же услышал и увидел, пал к ногам ангела, показывающего сие, показывающего мне сие, чтобы поклониться ему». И он, то есть ангел, видите, «но сказал он мне, смотри, не делай сего, ни один истинный пророк и никакой посланник не допустит поклонения себе». Понимаете? Только Богу нужно. «Но сказал он мне, смотри, не делай сего, ибо я сослужитель тебе и братьям твоим, пророкам и соблюдающим слова книги сей». Богу поклонись. Видите? Так вот, эта книга была настолько важной, что ведь это и есть Слово Божье. Теперь будьте внимательны. А когда доносится Слово Божье, оно должно быть принесено пророком, потому что именно к нему приходит Слово Божье. Я рассчитывал, что такой вопрос будет вот в этой коробке. Просто я решил их немножко опередить, знаете. Я просто чувствую, что там есть такой вопрос. Вот и все. Я просто решил сразу на него ответить. Понимаете, понимаете? Каждое Слово Божье приносится в Библии, эта система вообще не изменяется. Понимаете? Все то же самое. Оно должно прийти к этому провидцу, чей приход мы ожидаем. Теперь, заметьте, Откровение 10, 1-7. Теперь давайте снова прочитаем 9 стих. Сейчас мы возьмем... Так, прежде чем мы перейдем к этому стиху, я хочу задать вам вопрос. Прежде чем мы оставим эти печати, вам все понятно? Итак, имейте в виду, после этого орла не появляется больше никаких сил. Понимаете? Никаких. Каждый раз, когда Антихрист что-нибудь посылал, Бог посылал силу. Антихрист послал другую силу, а Бог послал нечто, чтобы это сразить. Затем он послал другую силу, а Бог послал нечто, чтобы это сразить. Понимаете? А когда он дошел до орла, это было опять его слово, как было в самом начале. Теперь смотрите. Разве этот пророк, чьего прихода мы ожидаем, какой-то человек, помазанный духом, как Илия? Конечно, это не будет сам Илия, но это будет такой человек, который придет, и само его служение заключается в том, чтобы отправить, возвратить этих людей, падших через эти дименсионные искажения, обратно к первоначальной вере отцов. Ведь тут вся Библия увязывается в одно целое, не знаю, как может быть иначе. Мне тут больше нечего сказать, потому что в этом все. Мы уже прибыли, это истина. Если что-нибудь от этого отнять, это будет искажено, понимаете? Поэтому все так и должно быть. Так вот, заметьте. Итак, в 9 стихе. «Души под жертвенником». Вот тут некоторые будут со мной очень не согласны. Но немножко послушайте и просто... Понимаете, я тоже так думал, но это оказалось совсем не так. Я всегда думал, что эти души под жертвенником — это мученики Первой Церкви. И я уверен, что доктор Урия Смит и все они так утверждают. Понимаете? Но я сам так думал. Но когда Святой Дух показал об этом видение, это оказалось не так. Это не те души. Так вот, вы тут скажете, ну уж не знаю. Но подождите минуточку, мы выясним. Смотрите, это не души церкви невесты. Вовсе нет. Мы думали, что это церковь невеста, ожидающая там, души под жертвенником, понимаете, вопиющую, «Доколе, Господи, доколе!» Давайте я сейчас еще раз прочитаю, чтобы у вас было правильное представление. «И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели». Видите? «Слово Божие и свидетельство, которое они имели». Так, не закрывайте там, подождите минутку, хорошо? И возопили они, «Доколе, Владыка, доколе, верите? Святый истины, судишь и мстишь живущим на земле за кровь нашу, и даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья, которые будут убиты, как и они, дополнят число». Так вот, ведь они в это время, обратите внимание, когда открывается эта пятая печать, Понимаете? Церкви уже нет. Просто это никак не могут быть души первой церкви. Так, пожалуйста, только уделите сейчас этому особенное внимание, потому что это очень спорный вопрос. Поэтому я хочу, чтобы вы слушали сейчас очень внимательно. У вас есть бумага, есть чем писать. Итак, я хочу, чтобы вы были внимательны. Так вот, это не могут быть те души, потому что души праведных мучеников и праведных людей, церкви, невесты, уже были забраны ввысь. Значит, они не под жертвенником. Значит, они во славе с невестой. Теперь смотрите. Потому что они ушли в восхищение в 4 главе Откровений. Они были вознесены. Итак, кто же тогда эти души? Это уже следующий вопрос. Тогда кто же они такие, если это не первая церковь? Это Израиль, который должен быть спасен как народ. Все предопределенные. Это Израиль. Это сам Израиль. Вы скажете, ой, подожди-ка минутку, вы скажете, не может быть. Да, может, может, они должны быть спасены. Смотрите, давайте сразу решим этот вопрос. У меня есть 4-5 мест Писания. Я возьму одно. Давайте возьмем на минутку римлянам и выясним, спасутся они или нет. Откроем послание к римлянам, обратимся к 11 главе римлянам. И мы узнаем. Просто давайте просто это прочитаем, и тогда мы сами разберемся. 11 глава римлянам, 25 и 26 стих. Теперь послушайте здесь Павла. А Павел сказал, что если кто-нибудь другой, даже если ангел проповедует другое благовестие, то он должен быть что? Проклят. Смотрите. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне, чтобы вы не мечтали о себе». Вот вам, пожалуйста. «Что ослепление произошло в Израиле отчасти до времени вхождения, пока войдет полное число язычников». Должен войти последний язычник в число невесты. Для невесты Израиль был ослеплен именно с этой целью. «Итак, весь Израиль спасется, как написано. Придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие для Иакова». Верно? Так вот, это Израиль находится под этим жертвенником. Смотрите, Израиль был ослеплен с той самой целью, чтобы мы были спасены. Вы верите в это? А кто их ослепил? Бог. Бог ослепил своих же детей. Неудивительно, что Иисус висел там на кресте, а те евреи кричали, требуя его крови. Это же были его собственные детки, а он и был Писанием. Он сам был Словом. И при этом он знал, что те люди с радостью приняли бы его, и поэтому он их ослепил, чтобы они его не узнали. Он пришел так скромно и этим ослепил их, чтобы они этого не приняли. Понимаете, в Писании сказано, что они так поступят. И он ослепил, были ослеплены. Иисус сжалился над ними настолько, что даже сказал, «Отец, прости их, они не знают, что делают». Видите, они были ослеплены. Павел сказал, что они были ослеплены по определенной причине ради нас. Заметьте. Так вот, я хочу, чтобы вы слушали это очень внимательно. Им были даны одежды. У них их не было. Им были даны одежды. Белые одежды каждому из них. Так вот, у святых они есть уже сейчас. Они их получают здесь. Но там одежды им были даны. А у святых они уже были, и они ушли. Видите? Понимаете? У них было, не было, понимаете, у них не было шанса, потому что Бог, их же Отец, ослепил их, чтобы благодать Божья могла исполниться, чтобы из язычников могла быть взята невеста. Верно? Давайте я вам покажу прекрасный прообраз в Иосифе. Иосиф Духовный человек, орел, он родился среди своих братьев, точно как настоящая церковь среди других. И он умел истолковывать сны и видел видения, остальные его ненавидели, его отец любил его. Заметьте, затем он был выгнан, изгнан своими братьями, не своим отцом, изгнан своими братьями и продан почти за 30 серебряников, был брошен в ров и считался мертвым, был поднят и воссел по правую руку фараона. И поскольку он был изгнан своими братьями, понимаете? Ему была дана языческая невеста. Не из его народа. Таким образом, он родил Ефрема и Манассию, которые вошли в число Израиля, когда Израиль их благословлял, скрестив руки с младшего на старшего, чтобы благословения перешли от евреев, обратно, вернее, с евреев на язычников. Понимаете? Скрестил руки на младшего сына, то есть должна была войти младшая церковь. Церковь-мать стояла на солнце, она родила этого младенца. И заметьте, для этого Израиль скрестил руки в прообразе. И Иосиф, эти дети были от одной матери-язычницы. Тогда невеста Израиля путем этого скрещения рук стала с прежнего ортодоксального на христианский путь по воле Святого Духа, который скрестил руки Израиля. Он сказал, «Бог скрестил мои руки». Он тут был ни при чем. Заметьте, тогда Иосиф, отверженный своими же братьями, своим же народом, взял невесту-язычницу, точно как сделал Иисус. Отверженный евреями, взял языческую невесту. Теперь давайте тут кое-что прочитаем. У меня записано место Писания, Деяния 15. И, о, это же как бы... Ведь мы в любом случае должны об этом учить. Так... По-моему, у меня правильно записано прочитать Деяния 15:14. Хорошо? Надеюсь, что здесь то, что надо. Так. Симон изъяснил, как Бог... Нет, давайте начнем с 13 стиха. «После же того, как они умолкли, начал речь Иаков». Тут, вы понимаете, дело в том, что те пошли к язычникам, понимаете, и разгорелся спор, потому что они-то были евреями, понимаете? «После же того, как они умолкли, начал речь Иаков и сказал, мужи, братья, послушайте меня». Симон, то есть Симон Петр, изъяснил, как Бог первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое. Видите? У моей жены была фамилия Брой, а когда я взял ее, она стала Бранхам. Понимаете? Иисус берет себе церковь из, точнее, свою невесту из язычников. Это Писание, прообраз, точно как было у Иосифа. Теперь заметьте вот что. Итак, эти души под жертвенником... Ну, это... Теперь понятно про эти души, которые под жертвенником, почему они были замучены такими грешными людьми, как Эйхман. Видите? Они твердо держатся, целые миллионы, понимаете? Но они остаются евреями. Итак, запомните, что было? Они были убиты за Слово Божье. Не за свидетельство Христа, вы это поняли? Но запомните, появившаяся церковь, мученики церкви, тоже были за Слово Божье и свидетельство Иисуса Христа. Кто из вас знает об этом? Здесь? Да, хорошо. Вот. Но у этих не было свидетельства Иисуса Христа за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели. Евреи! И Гитлер их ненавидел. Эйхман тоже. Сталин тоже. Весь остальной мир. Верите? Но они оставались верными тому, во что они верили. И их убивали потому, что они евреи. А вы знаете, что у Мартина Лютера тоже было похожее понятие, это правда? Он сказал, всех евреев нужно изгнать, а не антихрист, верите? Но просто он был в другой эпохе и не видел этого, не видел слова, а теперь звучит слово «истина». Как же можно безнадежно ослепить Израиль? Это невозможно. Нет. О, как же тот пророк стоял там в тот день и говорил: «Израиль, ты как единорог». Когда ему пытались показать самые плохие его стороны, он сказал: «О, сказал, кто благословит тебя, тот будет благословлен, а кто проклянет тебя, будет проклят». Верно. Ну, ничего себе. Просто невозможно. Однажды люди думали, что Бог забудет. Когда пророк увидел, как тьма надвигалась на евреев, этот человек стоял там, и к нему изливалось слово Божье. Он сказал: «О, Господи, неужели ты оставишь народ свой?» Он сказал: «Что это лежит около тебя?» Он говорит: «Мерисленная трость». Спросил: «Какая высота у небес? Измерь». «Какая глубина у моря?» Тот сказал: «Я не могу». Он сказал: «Как и я не могу, так и я не могу забыть Израиль». Ни за что. Он его не забудет. Он должен был ослепить свое же дитя. Только подумайте. Ослепить свое же дитя, чтобы дать нам шанс, а мы его отвергаем. От этого чувствуешь себя таким маленьким, что можно было бы проползти под бетонным блоком в шляпе с сомбреро и даже его не задеть. Очень маленьким нужно быть, знаете. О, вот это да! Да, они держались за Слово Божье. Это были евреи. У них был свой закон, они его придерживались. Помните со вчерашнего вечера? Видите, они его придерживались. И это были евреи, и у них был закон. А этим законом было Слово Божье. И они тщательно его соблюдали, верно? И за то свидетельство, которое они имели, они были замучены. И тут были души под жертвенником. После того, как церкви уже не стало. Теперь смотрите. Они из-за своей слепоты предали смерти своего Мессию, и теперь они пожинают. Они это поняли. Они это признали, когда уже все произошло, когда они предстали перед жертвенником Божьим. Тогда они его видели, но теперь благодать Божья обращена к ним. Смотрите. Так вот, это ни в коем случае не могли быть святые, потому что они уже были облечены в одеяния, а эти тут просто души под жертвенником за Слово Божье и свидетельство, которое они имели, что они Божий народ, евреи. Но теперь смотрите, к ним приходит благодать Божья, и Иисус каждому из них дает белую одежду. О-о-о. Смотрите, уже после того, как церкви не стало, потому что они преданно совершали свое дело. И они были ослеплены, и они не знали этого. Они этого не знали. Они играли именно ту роль, которую Бог для них и предназначил. И здесь Иоанн смотрит и видит души под жертвенником. Теперь смотрите, он видит эти души, смотрите, как он их называет. Они взывают: «Господи, доколе?» Смотрите, еще совсем недолго. Видите? Давайте сейчас рассмотрим это, проходя по Писанию. Они осознают, что умертвили своего Мессию, понимаете? А они этого не знали, но тогда они поняли, что их умерщвляли в качестве расплаты за совершенную ими неправду. И теперь посмотрите, что им пришлось пережить. Видите, они были виновны в убийстве, поэтому и они были убиты. Понимаете? Они возопили: «Да будет его кровь на нас!» Видите? Так и есть. И они были ослеплены. Так вот, если бы они не были ослеплены, то Бог сказал бы: «Оставьте их, они недостойны». Но поскольку они были ослеплены Богом, то Его благодать простерлась к ним. Аминь! Вот это изумительная благодать! И дала каждому из них одежду, потому что весь Израиль будет спасен. Каждый, чье имя записано, верно? Иисус дал им одежды, как Иосиф дал своим братьям прообраз. Смотрите, когда Иосиф стоял там, и когда он, наконец, он открылся там у жертвенника, у своего собственного жертвенника, в своем дворце, у своего престола, он сказал: «Все, оставьте меня!» Его жена была во дворце, где будет невеста. А он им сказал, он спросил: «Разве вы не узнаете меня?» Эй, тут уж он заговорил на древнееврейском. «Я ваш брат, Иосиф». О, вот это да. Они сказали: «О, теперь ты нам отомстишь». Сказал: «Минутку, минутку». Бог сделал это с определенной целью. Допустил, чтобы вы изгнали меня для того, чтобы спасти жизнь. Слава! Вот вам, пожалуйста, точно! Сказал: «Не злитесь на себя». Помните, как Иосиф это сказал? Сказал: «Не злитесь на себя, теперь все в порядке. Все прошло, Бог послал меня сюда вперед вас». Знаете, в Библии сказано, что они скажут ему, когда увидят его приход, скажут: «Слушай-ка, да ты Мессия, мы знаем, но что это за шрамы? Видите? Он сказал, «О, мне они достались в доме моих друзей». Друзей? И тогда они, когда они это осознают, эти оставшиеся 144 тысячи. В Библии сказано, что они разделятся по домам. И много дней будут просто плакать и стенать, и ходить туда-сюда, причитать. Как же мы могли такое сделать? Как же мы могли такое сделать? Ведь мы распяли своего же Мессию. Сказано, что будут плакать, как семья по своему единородному сыну. Как же мы могли такое сделать? Эти евреи — это самые религиозные люди в мире, избранные Богом, но Он их ослепил, чтобы взять нас, а мы это отвергаем. Какой суд ждет языческую церковь? Вот так-то? Видите, Бог ослепил специально, чтобы взять нас, невесту для Иисуса. Взять их. И, понимаете, и заранее показал это в прообразе, и все такое. Теперь вы понимаете, кто эти души? Это не замученные святые. Они уже давно ушли. Верно? Заметьте, они уже давно ушли, верите? Итак, этим одежды даны каждому из них. И теперь я хочу, чтобы вы обратили внимание, но тут Божья благодать снисходит к ним, и Иисус дает каждому из них белую одежду, как Иосиф явил благодать своим братьям. Теперь смотрите. Несмотря на то, что они тоже пытались избавиться от Иосифа, его благодать все равно простерлась к ним, понимаете? О, это ничего, все хорошо, вы не специально это сделали, но, понимаете, это сделал Бог, понимаете, Бог допустил, чтобы вы сделали это, чтобы выгнать меня и привести меня сюда, чтобы я мог спасти жизни людям, вот этим язычникам, из которых я взял себе жену. У меня не было бы жены, если бы я остался там, и я люблю свою жену, она здесь родила мне этих детей, и сказал, а теперь я иду забрать всех вас к себе, теперь всем вам тоже будет хорошо, я приведу вас сюда, мы все будем жить вместе, когда большая семья». Видите? Понимаете, сказал, я хочу спросить вас об одном, жив ли еще мой пожилой отец? Смотрите, как он отнесся к маленькому Вениамину, который является прообразом 144 тысяч, что мы затронем позже, да? Что он сделал? Он сразу подбежал скорее к Вениамину, пал на его шею и обнял его, своего братика, родившегося в семью, в его отсутствие, от его же матери, первой церкви, ортодоксальной церкви, 144 тысячи. Родились в его отсутствие, пока его не было, и он брал себе языческую невесту. О, вот это да! Ну разве это не потрясающе? Вот, пожалуйста. Так что вы видите, кто они? Ну вот. Заметьте. Так вот. Несмотря на то, что они попытались избавиться от Иосифа, он явил им благодать. Несмотря на то, что они попытались избавиться от Иисуса, он все равно вернется, ведь они были слепы, и даст каждому из них белую одежду. Он все равно возьмет и заберет их домой. Это ничего не меняет, потому что он уже сказал, я все равно спасу их всех. Видите? Теперь 10 стих. Заметьте. Они требовали отмщения. Видите? Если бы это была невеста, они были бы, знаете, как Стефан, отец, прости им, понимаете? Но это евреи, которые только что вошли. Понимаете, они требовали отмщения. Заметьте, опять, понимаете, опять, он сказал. Заметьте, это не... Он сказал, это братья твои, евреи. Что? Они хотели отмщения, они сказали, мы хотим, чтобы ты отомстил им за нас. Он сказал, еще недолго, совсем недолго. Ведь, смотрите, давайте я это прочитаю, это в 10 стихе, хорошо. И возопили они громким голосом, говоря, «Доколе, владыка, святый и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу». И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще малое время. Видите? Смотрите, малое время, пока и сотрудники их. Видите? Так вот, кто же это тут пророки проповедуют Израилю? Понимаете? Пока и сотрудники твои, и также братья твои, которые будут убиты. Видите, предопределенные к этому, понимаете? Будут убиты. Как и они дополнят число. Видите, другими словами, им это предопределено. В Писаниях сказано, что им придется это пройти. И просто успокойтесь на малое время. Теперь вы получили одежду, вы идете домой, и просто посидите там немножко, понимаете, подождите чуть-чуть. Теперь обратите внимание. Так вот, заметьте, братья твои, еще братья твои должны быть убиты. А это означает, что 144 тысячи еще будут призваны во время скорби. будут призваны 144 тысячи. Жаль, что у нас нет времени. Может, мы затронем это завтра вечером, если Господь позволит. Мы, прежде чем перейдем к следующей печати, понимаете? Еще? Теперь смотрите. Они должны быть замучены Антихристом. Мы только это прошли и видели, что когда он будет скакать в последний раз, он там нарушит этот договор с теми евреями. И тогда так и получится, понимаете? Это евреи, 144 тысячи, должны быть вызваны двумя свидетелями из Откровения 11. А вы помните, что они должны пророчествовать? Вы это читали? Кто из вас это читал? Конечно, мы все знаем, читая Писание. И они пророчествуют, эти два свидетеля пророчествуют во время второй половины 70-й седьмины Даниила, то есть последние 3,5 года. Помните, как мы проходили 70 седьмин Даниила, я говорил, что нам они пригодятся, когда подойдят к этому, я не знал почему. Но я просто нечто подсказывало мне, что они нам пригодятся. Вот, пожалуйста. Заметьте, во время Даниила, помните, Даниилу было сказано, что придет Мессия, владыка, вернее, Мессия, и что он будет пророчествовать. У Израиля еще оставалось 70 седьмин, и что в середине 70 седьмин Мессия будет предан смерти, и ежедневная жертва прекратится. Верно? Но было определено еще 3,5 седьмины. В этом промежутке он берет свою языческую невесту. Она возносится, а когда она возносится, восстают два пророка к Израилю. Верите? А те души, которые были замучены, за это время настоящие истинные евреи, тех времен, чьи имена записаны в книге, которые жили правильно и поступали правильно, в точности придерживались иудаизма, Их замучил Эйхман и многие другие честных людей, их там были миллионы, а те немцы расстреливали их и мучили, и убивали их, и вешали их на заборах, и сжигали их, и кремировали, и чего только не делали. Этот бесчувственный или кровожадный Гитлер, Сталин, Муссолини и все те люди, которые ненавидели евреев, я считаю, что это одна из причин, почему эта страна еще не развалилась, потому что тут всегда уважали еврея, верно? Не притесняли его. Еврея почитай, и Бог тебя почтит. Среди евреев есть и отщепенцы, точно как и среди язычников, то же самое, но имя настоящего еврея Бог записал в книгу до основания мира, и вот в это время их убивали, и запомните, только задумайтесь, насколько это идеально, прямо после того, как страны мира убили миллионы евреев, невинных людей. Здесь в Писании говорится, что в это самое время они все до единого под жертвенником осознают, что произошло, и им даются белые одежды. И они спросили, а что, а мы сейчас не можем вернуться в царство? Еврейское царство должно быть установлено на земле. Знаете, я вам сказал, что царство должно быть установлено на земле, понимаете? А сейчас царство Евангелия, понимаете? Но царство евреев будет проповедано этими двумя пророками, так что заметьте, земное царство здесь. Царство небесное проповедуется евреям, или вернее, язычникам. Царство здесь на земле должно быть установлено в тщелетнем царстве после тщелетнего царства для евреев. Теперь, заметьте, обратите на это внимание. Тут они проповедуют, понимаете, прежде чем эти пророки появятся на арене, этим евреям, которым пришлось умереть от руки Эйхмана и других, каждому предопределенному дается по благодати белая одежда. Каждому из них дана белая одежда. Заметьте. Теперь, что происходит? Как только это произойдет, я смотрю на часы, там в конце я знаю, что мы уже припозднились, но я не хочу. Понимаете, я вижу, как стоят там эти бедные ребята. Да поможет вам Бог, братья, надеюсь, что каждому из вас в тот день тоже будет дана белая одежда. Понимаете, стоите, меняетесь друг с другом, ноги болят. А некоторые из вас весь день не работали, я знаю, что это такое. И смотрите, и некоторые женщины стоят, бедняжки. Я заметил, что некоторые мужчины уступают место женщинам, и кто-нибудь другой уступает бедной матери с младенцем. Я все это вижу, понимаете? Я уверен, что он видит. Заметьте, но я не хочу слишком долго вас задерживать. Для меня главное, чтобы вы только поняли проповедь. Больше ничего я от вас не хочу. Понимаете? Итак, обратите внимание, евреи, я должен это сделать для того, чтобы вы поняли откровение этой печати. Поняли, что она означает, эти души под жертвенником. И кто они такие? Теперь смотрите. Во время Даниила, вторая половина 70-й седьмины, помните, Мессия должен быть предан смерти посреди, то есть в середине. А 7 пополам сколько? 3,5. Сколько Христос проповедовал? Верно. Так вот, но для народа еще определено, сколько? Еще 3,5 года. Так вот, в это время, видите, происходит вот что. Языческая невеста отбирается в 7 церковных периодах и возносится. А когда это произойдет, ко всем тем евреям, которые были тогда зверски убиты из-за слепоты, находящимся под жертвенником, приходит Бог и говорит: «Вы верите, что это значило? Теперь я даю каждому из вас одежду». Они спросили: «Доколе, Господи, а сейчас мы войдем?» Ответил: «Нет, нет, ваши братья, евреи должны еще немножко пострадать. Их должны убить, как и вас убили. Зверь должен расправиться с ними, когда нарушит свой договор. Обратите внимание». И вот смотрите, как... Только просто имейте в виду, эти пророки должны пророчествовать согласно Откровениям 11. А, ну вы подняли руки, что читали об этом, да? Им будет дана власть, и через минутку мы выясним, кто они, если Господь позволит. Итак, обратите внимание, кто эти пророки. И вот, ведь здесь в Библии об этом говорится, конечно, говорится, безусловно, понимаете? Итак, заметьте, в середине этих 3,5 седьмин они будут здесь пророчествовать. И здесь в Откровениях сказано, и они пророчествовали... 1340 дней. Если в правильном еврейском календаре, в правильном Божьем календаре, в месяце ровно 30 дней. Это из-за римского календаря такая путаница. В правильном календаре в месяце 30 дней. Так вот, если взять и прибавить к 30 дням 3,5 года и посмотреть... 30 дней, тогда сколько получится? 260 дней. 1260 десятков дней, 60 дней. Это ровно 3,5 года. Так вот, видите, тут нет никакой ошибки. Вот вам, пожалуйста, все точно состыковывается, как пазы в виде ласточкиного хвоста. Смотрите, эти два пророка проповедовали евреям 3,5 года. При этом будут вызваны 144 тысячи. А потом, заметьте, эти два пророка... Это именно Моисей и Илия. Верно. Понимаете? Теперь смотрите, смотрите. И взгляните на их служение. Теперь понаблюдайте, что делают эти пророки. Они имеют власть поражать землю язвой, когда только захотят. Кто это делал? Моисей. Они имеют власть затворить небеса, чтобы не шел дождь в день их служения. Кто закрывал небеса на 3,5 года? Вот, пожалуйста, это же они. Видите, это... Понимаете, когда человек умирает, его положение не изменяется, его характер не изменяется. Понимаете? Смотрите, когда Саул отпал, и на земле не было пророков, он не мог понять, что делать. Что надо делать? Он попал впросак, он шел на сражение, он пошел к Каиндорской ведьме, а только под кровью быков и козлов она могла это сделать. И она вызвала дух Самуила. И когда Самуил поднялся, он так и предстал в своем одеянии пророка. И кроме того, он оставался пророком. Сказал: «Зачем ты вызвал меня из покоя моего?» Видите? Он сказал: «Ведь ты стал врагом Богу». Он сказал: «К этому времени завтра вечером ты пойдешь в битвы, и завтра вечером в это время ты будешь со мной». Именно так и произошло. Видите, не только он по-прежнему был пророком. Видите, и эти ребята остаются пророками. Через несколько минут мы копнем еще глубже, если Господь позволит. Понимаете? О, как же я люблю это слово! Неудивительно, что не хлебом одним будет жить человек, а каждым словом, исходящим из уст Божьих. Эти два пророка, Моисей и Илия, поскольку их дела будут снова совершаться по прежнему образцу, у них всегда было такое служение. Так вот, заметьте, точно как те, они ничуть не изменились. Помните, не эти мужи вовсе не умерли. Послушайте минутку. Ни в коем случае не путайте, пока не ушли от этой темы, не путайте пятое служение Илии с его четвертым служением. Я вам говорил, что языческая церковь ждет Илию. Верно? А он тут еще и у евреев. Запомните, он не может прийти 4 раза, это вражье число. Он должен прийти 5 раз. Когда он пришел в первый раз, это был сам Илия. Когда он пришел в следующий раз, это был Елисей. Когда он пришел в следующий раз, это был кто? Иоанн Креститель. Когда он придет в следующий раз, это будет 7-й ангел. А когда он придет в 5-й раз, он будет там с Моисеем, будет им проповедовать. Еще бы. Конечно, так точно, не путайте его. 5. Если вам знакомы числительные Библии, 5 — это число трудящейся благодати. Ведь именно это он и совершил. Итак, смотрите, если хотите узнать, что это означает. Был ли Иисус трудами благодати? И-И-С-У-С. 5. Труды. Верно? Трудился из любви к вам. А если вы приходите к Нему, то как вы приходите? Чем? Верой. В эти труды. Верно? Труды — это число благодати. Вот, к верующим. Заметьте, первым Илией был он сам. Вторым был Елисей. Третьим был Иоанн. Четвертым был седьмой ангел, или же последний посланник к церкви, согласно Малахии 4 и Откровениям 10.7. Так вот, в пятый раз он посланник евреям к 144 тысячам, к евреям после ухода церкви. У меня такое странное чувство, понимаете, послушайте. Если некоторые считают, я хочу, чтобы вы сейчас это поняли, хорошо, если некоторые еще думают, что Малахия 4, возвратить людей, это то же самое, что он совершит там у евреев, и считают, что это все то же самое, то дайте-ка я вам немножко поясню. Понимаете, это может быть немножко непонятно, потому что, помните, в Малахии 4 говорится «возвратит веру отцов», точнее, детей обратно к отцам. Видите, обратно к отцам. Теперь давайте я вам покажу разницу служения. Если бы он пришел вернуть веру детей обратно к отцам, то он отверг бы Христа. Он вернулся бы к закону. Верно? Ведь отцы соблюдали закон. Вы поняли? Заметьте, когда он пришел исполнить свое служение в Малахии 4, понимаете, в роли Малахии 4 Илия был один. Но когда он приходит послужить евреям в Откровениях 11, с ним Моисей. Так что нет никакой путаницы. Нисколечко. Видите? Ясно? Когда приходит Илия из Малахии 4, он один. Илия появится, не Илия и Моисей. Появится Илия, но по тому же вдохновению, по которому сказано, что Илия придет в самом конце церковной эпохи, чтобы возвратить веру детей обратно к первоначальной вере отцов, к апостольской вере, к которой нужно вернуться и из которой Антихрист всех вытянул, чтобы вернуть обратно, в чем сходятся и все остальные места Писания, верите? Он приходит один. Понимаете? Но когда он придет к церкви в Библии, вернее, придет к 144 тысячам, в Библии ясно говорится, что их будет двое, а не один. Двое. И его первое служение не могло взять и вернуть евреев к закону, потому что он придет проповедуя Христа 144 тысячам. Аминь. Вот, пожалуйста, Мессию, который был предан смерти. Аминь! Вот так-то! Так что тут не путайте, тут нет путаницы, Писание не лжет. Нисколечко. Слава! О, когда я это увидел, я просто запрыгал, я сказал, «Благодарю тебя, Господь!» Когда наблюдал, как это там происходит, увидел, как Илия появился тогда, в том первом периоде один, потом он был один, а когда я увидел, как он снова появился, немного позже, в другом месте, там их было двое, когда это произошло, говорю, «Вот оно, отлично, все ясно, Господь!» Аминь! Теперь непонятно! Аллилуйя, это точно! Если бы я этого не упомянул, кому-нибудь это было бы немножко непонятно, но он сказал мне упомянуть об этом, так я и сделал. Заметьте, Бог сохранял этих мужей живыми после их первоначального служения для будущего служения. Они очень хорошо отслужили. Понимаете? Только подумайте, этот дух Илии служит 5 раз. Моисей 2. Смотрите, остаются живыми для будущего служения. Они были сейчас, ни один из них не мертв. Ни в коем случае не верьте в это. Их обоих видели живыми, когда они разговаривали с Иисусом на горе Преображения. Но запомните, они должны умереть. Так вот, вообще-то Моисей умер, но он воскрес, потому что он был совершенным прообразом Христа, понимаете? Никто так и не знал, где он был похоронен. Ангелы пришли и забрали его. Понимаете? Его гроб унесли ангелы. Почему? Ни один смертный человек не мог унести его туда, куда он направлялся. Он просто исполнил формальности, и все. Ангелы унесли его гроб, понимаете? Потому что они забрали его туда, где он должен был быть. Никто не знает, даже сатана не знал. Он же спорил с архангелом, верно? Он не мог понять, куда делся Моисей. Я видел, как он там дрожал и смотрел то на ту землю, то потом опять на детей и так далее. Я видел, как он дрожал, но он шагнул на скалу, и с тех пор его и след простыл. Вот эта скала! Вот эта скала! Я хочу встать на эту скалу в конце моего пути! Так, точно! Так вот, мои чернокожие братья раньше выходили сюда и пели песенку «Дай мне Бог, я б точно смог встать на скалу, где был Моисей пророк». Так точно, вот на этой скале я тоже хочу стоять. Верой я на ней стою. Но запомните, Илия, он просто устал. Потому что ему предстояло еще много работы. Так что он был хорошенько измотанным, и Бог решил взять и прокатить его до дома, верно? Послал колесницу, верно? Вознес его. Он не умирал, потому что он сохранил его живым. В будущем его ждала работа. Им должен быть помазан и другой человек, понимаете? Явиться в его духе. Но они должны вкусить смерть. Теперь Откровение 11 глава. Давайте откроем. Я же все равно об этом говорю. Давайте рассмотрим Откровение 11. Вот вы видите, что их обоих убьют, так точно. Они оба должны вкусить смерть, так точно. После того, как их служение закончится, они вкусят смерть. Откровение 11, и давайте начнем с 7. «И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними». О, вот это да! Он терпеть этого не может. Опять эти святые скакуны, видите? Угу. Ладно. Значит так, из бездны сразится с ними и победит их и убьет их. Но смотрите, что произойдет. Теперь идеально виден их прообраз. И трупы их оставит на улице. На улице того великого города, духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш распят, Иерусалим. Видите? Так вот, они должны вкусить смерть, не так ли? Верно. Уже когда их служение закончится. Почему? Служение седьмого ангела. Служение седьмого ангела. Служение Ильи седьмому ангелу. Не. Почему? Не. Вернее, я хочу сказать, почему тогда служение седьмого ангела не могло бы быть совершено Моисеем, раз он бессмертен, так же, как и Илии. Почему Бог не стал посылать, сказал, «Илия, ты уже и так очень хорошо поработал, все такое в различных местах. Наверное, я лучше пошлю Моисея». Почему? Посмотрите на служение Моисея. Илия был пророком ко всем народам, а Моисей был законодателем только для евреев. Аминь. Моисей может сказать, ведь почему он придет с Ильей? Эти евреи скажут, подожди-ка, мы же здесь по-прежнему соблюдаем закон. Но вот стоит сам Моисей, а с ним рядом стоит Илия. Ха-ха. Видите, он приходит к евреям, только к ним. Понимаете, Моисей пришел только к евреям, а пророк Илия был для всех народов. Но Моисей стал пророком для евреев и законодателем. Видите, таково было его послание, закон. Но кому было послание Илии? К женщинам с короткой стрижкой. К деноминациям. Да, так точно. И он с них всю шкуру сдирал, накрашенные физиономии, говорил им, «Вы будете скормлены псам». Он критиковал их в пух и прах. А потом, когда его дух сошел на Иоанна, он притопал прямо из пустыни и сделал то же самое. Верно? Сказал, «И не думайте, мол, мы принадлежим к таким и эдаким. Бог может из этих камней воздвигнуть детей Аврааму». Притопал туда и сказал, «И ты еще хочешь мне сказать, что вышла замуж за своего же деверя?» Сказал, «Не должно тебе это делать?» «О, брат ты мой!» Фью. Он ей все высказал, еще бы. Обратите внимание, эти души должны еще немножко подождать, пока не будут убиты эти мученики. 140... О, это же... Тут же вся Библия соединяется воедино. Все, мое время уже истекло, если распускать пораньше, но мне нужно высказать еще несколько коротких мыслей, если вы потерпите. Я знаю, жарко, я вспотел, но послушайте, я хочу вам кое-что рассказать. Это так здорово, просто горит у меня в сердце. Надеюсь, вы этого не забыли, да? Я хочу сказать это в его присутствии. По своей благодати. Он также и мне дал увидеть недавно мой народ в белых одеждах. Вы это помните? Помните? А? Вы помните, что тогда было? Совсем недавно. Языческая невеста. Они сейчас там. Они все были в белых одеждах. Я проснулся, я приехал с собрания, это было около года назад, чуть больше. Однажды утром я проснулся и приподнялся, я сказал жене: «Дорогая», она не пошевелилась. Дети, уже нам нужно было вставать и отправлять их в школу, сюда, в старую. Но я, знаете, приподнялся на постели, облокотился, вы понимаете, садишься и просто опираешься головой о спинку, у нас такая старомодная кровать. И вот я просто вот так облокотился, я подумал: «Ого, тебе уже 53!» Если ты собираешься хоть что-нибудь сделать для Бога, то лучше сделай сейчас, потому что скоро ты совсем состаришься. Понимаете, я подумал: «А знаешь, это точно». Я подумал: «Ну да, знаешь, мне уже совсем немного осталось, очень скоро я должен буду отойти». Я сказал: «Я уже прожил на год больше папы». Понимаете, я подумал: «Очень скоро мне придется отойти». Я это увидел, а я еще ничего для Бога не сделал. Я подумал: «Я всегда хотел что-нибудь сделать для Него». Я подумал: «Мне нужно поскорее заняться делом, если я собираюсь это сделать, а я не знаю, как это сделать, вот и все». Я подумал: «Ох, надеюсь, доживу до его пришествия. Я не хочу стать призраком или каким-то духом, понимаете? Я всегда боялся призраков». Но вы знаете, о чем я? Я всегда себе представлял, например, если бы я встретился с братом Невиллом, он был бы таким ходячим белым облачком, знаете. Я бы сказал: «Привет, Брахам!» Он сказал бы: «Привет, Брахам!» Каким-то другим чувством, ведь он не смог бы говорить. Но я бы просто знал, что это брат Невилл. Я хотел бы пожать ему руку, как всегда, потому что я знаю только, как с человеческими существами себя вести. Я захотел бы пожать ему руку, но руки-то у него нема, она уже там в могиле сгнила, понимаете? Я подумал: «Только не это, надеюсь, мне не придется это пережить». Так вот, я скажу вам правду, я боялся смерти, не боялся оказаться погибшим, но я не хотел стать каким-нибудь духом. Я хотел остаться человеком, я хотел дождаться восхищения. Понимаете, я просто хотел таким остаться, я не хотел становиться каким-то духом ходячим. Я лежал и размышлял об этом, и вдруг нечто произошло. Ну, вы знаете, и все вы в курсе о видениях. И если это было видение, то у меня такого никогда не было. Понимаете, а они у меня были с самого раннего детства. И вдруг что-то произошло, и я почувствовал, что я отхожу. Я подумал: «Ого!» И я подумал: «Так я уже умер». Понимаете, я скончался, понимаете? И я прибыл на то место, и я подумал: «Возьму-ка я оглянусь». Друзья, это было настолько же реально, как то, что я стою здесь. Понимаете, и я обернулся, чтобы посмотреть назад, и вот я лежу на кровати. И я, растянувшись, лежал рядом с женой. Я подумал: «Ну, наверное, сердечный приступ», понимаете? Я подумал: «Ну вот, видите, я просто скоропостижно скончался, а это как раз легкая смерть». Так что я подумал: «Сердечный приступ, мне не пришлось страдать». Я глянул и подумал: «Ну, надо же, странное дело, там я лежу, а тут я стою». Итак, я повернулся, это было похоже на большущее, как бы на большущее поле, или что-то такое, просто большое пространное поле. И я сказал: интересно, что же это такое?» И вдруг, когда я глянул, появились тысячи тысяч молодых женщин, все в белых одеждах, волосы свисают до пояса, босые. И они бежали прямо ко мне. Я подумал: «А это что такое?» Я обернулся, оглянулся туда-назад, я там лежу, оглянул в эту сторону, идут они, я укусил себя за палец. Я же не сплю, точно. Но я осязал, я сказал: «Ну и ну, тут что-то странное», и все эти женщины подбегали. А я еще никогда не видел таких красивых женщин. И они все подбегали ко мне, и когда они ко мне подбежали, вы знаете, что я как бы... Меня обзывают женоненавистником, но это неправда, понимаете? Просто я считаю, что хорошая женщина — это сокровище, но я считаю, что плохая, как Соломон говорит, вода у тебя в крови. Так что я точно не хочу иметь дело с женщинами дурной славы или нахалками. Так вот, все эти женщины подошли, они начали меня обнимать. Это ведь необычно. Вы знаете, что я бы на такое не пошел. Вот, и они были: «Мне придется сказать таким образом, чтобы тут разношерстная аудитория, но что это были женщины, это были женщины». И они все обнимали меня и говорили: «Наш дорогой брат, одна меня обнимет, а потом другая меня обнимет». Я стою там, смотрю. Я подумал: «Так, что же все это значит, понимаете?» И они стояли там, я подумал: «Что произошло?» И снова посмотрел вниз. Вот я лежу прямо там, внизу, и одновременно стою здесь. Я подумал: «Это странно, я этого не понимаю». А эти женщины кричат: «О, наш дорогой брат!» И обнимают меня. Так вот, по ощущениям, это были самые настоящие женщины. Итак, простите меня, сестры, что я так скажу, потому что, ну, вы ведь слушаете своего врача, и если у вас нечистые мысли, значит, вы не христиане. Мне не важно, я всегда был порядочным, Бог это знает,
когда я был еще мальчиком, ангел Господень велел мне не осквернять свое тело, не курить, не пить. И так оно и было. По благодати Божией я это исполнял. Когда я был грешником, я не распутничал с женщинами. И вот. Но когда мужчина, любой, позволяет, чтобы женщина оказалась в его объятиях, он состоит из мужских клеток, а она из женских, происходит ощущение. Неважно, кто вы, только не говорите мне, что это не так, если вы здоровый человек. Но там нет. Потому что там больше нет различия в клетках. Там никогда не согрешишь. Произошла перемена. Там была одна только братская любовь к этим женщинам. Хотя они выглядели очень очаровательно. Я считаю, что женщина приятная, женщина, которая правильно держится и поступает как леди, это образец сокровища на земле. Я люблю все грациозное. Я считаю, что женщина, которая стоит на своем месте и старается быть леди, это символ чести. Я действительно так считаю. Я считаю, что противоположность я — это точно как Христос и Антихрист. То же самое. Я люблю все естественное. Например, красивый конь или что-нибудь такое. Он просто стоит как образ очень красивого коня или что-нибудь подобное. Красивая гора, красивые женщины, красивые мужчины. Все первозданное Богом. Я всегда этим восхищался. И они были совершенны. Но сколько бы они ни обнимали меня, а это были женщины, вы понимаете, там не могло быть никакого греха. Не было ни мужских, ни женских желез. Благодарение Господу. Это были мои сестры на 100%. Я взглянул и начал... Я посмотрел на свои руки, и я видел, что они все такие молодые. Я глянул. Я тоже был молодым. И я... А в молодости у меня выпали волосы. Парикмахер вылил на них карболовую кислоту и плохо ее смыл, когда я был еще пареньком. И для меня это всегда было большой проблемой. Я очень быстро простужался, потому что кожа на голове по-прежнему нежная, знаете, а корни волос до сих пор там есть, но их выжгла карболовая кислота, и волосы не могут расти, понимаете? Я... Моя жена, когда я много лет назад взяла и купила мне паричок, пучок волос, накладку для волос, но мне было всегда стыдно его носить, потому что это было похоже на что-то искусственное. А я не хотел ничего искусственного. И так я подумал, возьму-ка я надену вязаный колпак. И я его немножко поносил. Но знаете, что люди сказали? Тогда меня стали обзывать епископом. Сказали, что я решил поважничать. Я просто махнул на все это рукой. Так что приходится просто страдать от сильной простуды, и чтобы... Но если вы даже приоткроете эти окна или еще что-нибудь, и немножко вот так оттуда потянет, ну все, простуда гарантирована. И я сходил к врачу и спросил его, что же он думает. Он сказал, ну, видишь, поры у тебя открыты, ты потеешь от проповедования. Как ветерок потянет, так здесь слизистой сразу появляется микроб простуды, и потом переходит на горло, и на следующее утро ты уже охрипший, вот и все. Так что еще бы, те ребята, у кого есть волосы, вы не представляете, как вы должны быть благодарны, и что у вас они есть. Правду говорю, понимаете? И вот потом я понял, что мне придется однажды, если у меня выпадут зубы, мне придется их вставить, так что, или же обходиться без них. Так что если парень, если, ну, думаю, что мужчине носить паричок, если бы он захотел, было бы так же уместно, как и женщине носить эти валики или ролики, или что они там вставляют себе волосы для дамской прически, понимаете? Но, конечно, если вы это делаете, все зависит от того, для чего вы это делаете, понимаете? Все зависит от того, для чего вы это делаете. Так что, ну, в общем, стою там, я пощупал голову, у меня снова были волосы. Вот это да, я был молодым, и они все не молодые. Я подумал, как это странно. Они вот молодые, они все бежали. Я посмотрел, кто идет, и я увидел, что идет Хоуп. Она взглянула, вы знаете, она умерла в 22 года. Она по-прежнему была такой красивой, как и всегда. Многие из вас ее помнят, такие большие темные глаза. Она была немка, и черные волосы свисали у нее по спине. Я подумал, ну вот, когда она подойдет, она скажет мне, Билл, я точно знаю. Я знаю, что она скажет, Билл, когда подойдет сюда. Я наблюдал, и все эти женщины подходили, обнимали меня, говорили, о, дорогой брат, мы так рады видеть тебя. Я подумал, все одеты одинаково, а волосы у них были разные, знаете, рыжие волосы, и черные волосы, и светлые волосы. И они проходили мимо, но они все были молодые. И когда она ко мне подошла, я подумал, ну посмотрим, что она скажет. Она взглянула на меня и сказала, «О, наш дорогой брат». Она обняла меня и просто пошла себе дальше. Потом другие женщины подошли, обняли меня. И я услышал шум и глянул в эту сторону, а это подошла группа мужчин, молодых парней. Все в возрасте примерно 20 лет. У них были темные волосы и светлые, и они все были в белых одеждах и босые. И они тоже подбежали ко мне и начали меня обнимать, крича, «Дорогой брат». Я подумал, я повернулся назад, я там так лежу, как лежал, так и лежу. Я подумал, вот странно, а? И как раз тогда со мной заговорил голос, я не видел голоса. Он сказал, ты приложился к своему народу. И тогда мужчины меня подняли, высоко меня посадили на что-то большое, высокое, вот так. Я спросил, зачем вы это сделали? Ответили, на земле ты был вождем. А я сказал, но я этого не понимаю. И этот голос заговорил со мной. Я не видел голоса, он был прямо надо мной и разговаривал со мной. Я сказал, ну уж если я скончался, то я хочу увидеть Иисуса. Я сказал, он вся моя жизнь, не хочу его увидеть. И так они сказали, сейчас ты не можешь его увидеть. Он еще выше. Видите? Это было еще под жертвенником, понимаете? Шестое место, куда отправляются люди. Понимаете, не седьмое, где Бог, седьмое измерение, а шестое. И они были там, и они проходили дальше. Я сказал, казалось, что их на самом деле были миллионы. Я их никогда не видел. А когда я там сидел, эти женщины и мужчины еще подбегали, обнимали меня, называли меня братом, и я там сидел. И тогда этот голос сказал, ты приложился к своему народу, как Иаков приложился к своему народу. Я спросил, все они мой народ? Они все бранхамы? Он ответил, «Нет, это твои обращенные ко Христу». Я оглянулся по сторонам, и подбежала одна очень красивая женщина. Она выглядела практически так же, она обняла меня и сказала, «О, мой дорогой брат». Она посмотрела на меня, я подумал, «Вот это да, она похожа на ангела». И она прошла дальше, и этот голос спросил, «Ты не узнаешь ее?» Я ответил, «Нет, не узнаю». Сказал, «Ты привел ее ко Христу, когда ей было за 90». Сказал, «Ты знаешь, почему ты ей так дорог?» Я сказал, «И что этой красивой девушке было за 90?» «Да», сказал, «Теперь она уже больше никогда не изменится». Сказал, «Вот почему она говорит, дорогой брат». Я подумал, «Вот это да! Еще этого я боялся? Да ведь эти люди реальны! Они никуда не спешили, им там не надоедало?» И я спросил, «А почему я не могу увидеть Иисуса?» Сказал, «Так вот, однажды Он придет, и сначала Он придет к тебе, и ты будешь судим». Сказал, «Эти люди, твои обращенные, которых ты привел». А я спросил, «Ты имеешь в виду, что поскольку я вождь, что Он будет меня судить?» Ответил, «Да». И я спросил, «И каждый вождь должен быть таким образом судим?» Ответил, «Да». Я спросил, «Как насчет Павла?» Он ответил, «Он будет судим со своими». Но я сказал, «Если его группа пойдет, то и моя тоже, потому что я проповедовал точно такое же слово». Это так, я сказал, «Если он крестил во имя Иисуса, то я тоже». Я проповедовал, и вдруг миллионы закричали, сказали, «Мы на этом стоим!» И я подумал, вот это да, если бы я только знал об этом до того, как попал сюда, то я заставлял бы людей идти сюда. Такое просто нельзя пропустить, да ты только посмотри тогда. И он сказал, однажды он придет, и тогда, а здесь мы не едим, не пьем, не спим, мы просто все как одно. Это даже не совершенство, это превыше совершенства. Это не то, что верх всего, это еще выше. Ни одно название не может, даже не подберешь, не хватит слов в лексиконе, чтобы это выразить. Ты просто достиг всего, вот и все. Я подумал, да, это же совершенство, а что будем делать потом? Ответил, потом, когда придет Иисус, и Он подвергнет тебя суду или за твое служение, тогда мы вернемся на землю и заберем тело. Ну, тогда я об этом никогда и не задумывался, ведь это точно по Писанию сказал, тогда мы вернемся на землю и заберем тело, тогда мы будем есть. Здесь мы не едим, и мы не спим. Сказал, мы едим там внизу, но мы возвратимся на землю. Я подумал, вот это да! Как это чудесно! Ого! И я еще этого боялся! Почему я боялся смерти? Я же пришел бы вот сюда! Это же совершенство плюс совершенство плюс совершенство! О, это чудесно! Видите, мы были прямо под жертвенником. Понимаете, это и было то, они были прямо под жертвенником, ожидая пришествия, понимаете, когда Он придет и заберет усопших, тела, покоящиеся в прахе, чтобы нас воскресить, пройдет рядом и воскресит нас, как Иисус прошел по Раю и поднял Авраама, Исаака и всех, знаете, которые ожидали первого воскресения, они вошли в город и явились многим, это совершенно по Писанию, видение об этом или что-то не было, было точно по Писанию, и я сказал... «Как же это чудесно!» И тогда я подумал, «Как это чудесно!» И я услышал что-то похожее на ржание лошади. И я глянул, и это моя верховая лошадка, на которой я раньше ездил. Милый принц, он мне был так дорог. Он стоял там рядом со мной, положив голову мне на плечо, как бы обнимая меня. Так я раньше давал ему сахар. Знаете, я обнял его руку, я сказал, «Принц, я знал, что ты будешь здесь». Я почувствовал, как кто-то лижет мне руку. Это был мой старый пес для охоты на енотов. Тогда, когда мистер Шорт тут отравил его, я поклялся, что убью за это мистера Шорта. Мне было около 16 лет, он его отравил, дал ему рвотный орех. И мой папа поймал меня с ружьем, когда я шел пристрелить его прямо в полицейский участок. Я сказал, я его убью, я сказал, я пошел к могиле пса, я похоронил его, я сказал, Фриц, ты был мне как товарищ. Ты меня согревал и отвозил меня в школу. Я бы заботился о тебе, когда состарился бы, а теперь тебя убили. Я сказал, я обещаю тебе, Фриц, что он не будет жить. Я сказал, я тебе обещаю, что он не будет жить. Я застану его когда-нибудь идущим по улице и раздавлю его. Видите, я сказал, я отомщу ему за тебя. Но вы знаете, что я привел этого человека ко Христу, крестил его в имя Иисуса и похоронил его после его смерти. Так точно. Я же обратился примерно через 2 года после этого. Тогда я все увидел в ином свете, понимаете? Я возлюбил его вместо того, чтобы его ненавидеть. Ну, короче, там стоял Фриц и лизал мне руку, и я был... Я посмотрел, я не мог плакать. Никто не мог плакать. Там была только радость. Невозможно было опечалиться, потому что там было только счастье. Невозможно было умереть, потому что там была только жизнь. Да? Понимаете, понимаете? Невозможно было состариться, потому что там была только молодость. Ведь это само совершенство. Я подумал, о, как это чудесно, и миллионы, о, вот это да. Я чувствовал себя как дома, понимаете? И как раз тогда я услышал голос. И он воззвал, сказав, «Всех, кого ты любил, награда за мою службу». Мне не нужна никакая награда. Он сказал, «Всех, кого ты любил, и всех, кто любил тебя, Бог дал тебе». Я сказал, «Слава Господу!» Я почувствовал себя необычно. Я подумал, в чем дело? Какое-то непонятное чувство. Я обернулся и посмотрел, а на кровати зашевелилось мое тело. Я сказал, «О, я не хочу возвращаться назад, только нет, и не отправляйте меня!» Но Евангелие должно быть проповедано. В считанную секунду я снова оказался в постели. Вот так. Буквально около 2 месяцев назад вы слышали, как это читали из голоса предпринимателя. Это разошлось по всему миру, понимаете? И брат Норман здесь, наверное, он сейчас где-то здесь. Он перенес оттуда и разослал в брошюрах. Они разошлись повсюду. И служители написали отзывы, многие из них и говорили. Тут в одном, я расскажу только один случай. Конечно, их были сотни. Тут один человек написал про Бранхам твое видение в голосе предпринимателей. И я благодарен Томми Никельсу, хотя он больше не с предпринимателями, я не знаю почему, но это так. Но он там написал точь-в-точь. Когда я сказал, прямо в том журнале троебожников, он написал, «Если Павел крестил в имя Иисуса и велел людям поступать так же, я делал то же самое». Видите, он написал именно так, как и было. Понимаете, и так я подумал, вот это да, этот служитель написал такой отзыв про Бранхам, «Твое видение», а это было бы, могло быть видение, написал, «Я не хочу сказать переселение. Если, Павел, если я был захвачен в это первое небо и увидел это, то как насчет Павла, который был захвачен аж в третье небо? Что же там было? Он сказал, что даже не мог об этом говорить». Если он был захвачен, это был захват или нет, я не знаю, не могу сказать, я не могу вам сказать. В общем, этот служитель написал, «Пробрахам, твое видение звучит очень по-библейски, и все было в порядке, пока ты не заговорил о том, что там был конь». Пишет, «Конь на небесах». Пишет, «Вы видите, как рассуждает церковно-человеческая мудрость?» Видите, он пишет, «Небеса были созданы для людей, а не для коней». Что ж, я просто присел, Билли, мой сын, положил письмо прямо здесь, в старом церковном офисе месяца 3-4 назад. Я ответил, «Мой дорогой брат, я удивляюсь твоей мудрости, но и твоему знанию Писания. Я не сказал, что я был на небесах. Я сказал, что это было место, похожее на рай, потому что Христос был еще выше». Понимаете? «Но я написал, чтобы вы были удовлетворены, обратитесь к Откровениям 19. И когда Иисус придет оттуда, где небеса небес, Он будет скакать на белом коне, и все святые с Ним будут скакать на белых конях». Верно? Безусловно. Да, именно. И в том же самом месте было существо, похожее на орла, другое похожее на тельца, и вот это да. Ну, а откуда же взялись те кони, которые забрали Илью? Это просто говорит о том, верите, что человеческий разум просто хочет к чему-нибудь придраться. Это точно. Теперь заметьте, но я просто размышлял об этом дорогом, благочестивом брате Иоанне. Я просто подумал, что здесь было бы хорошо добавить это перед самым завершением. Понимаете, если Иоанн посмотрел туда, а это были его братья, понимаете, его братья, которым нужно было немножко потерпеть тогда, понимаете, Господь Бог позволил мне увидеть моих братьев и святых, которые ожидают пришествия Господа. Заметьте, Они не были под жертвенником всесожжений, мои не были, а эти были, это были мученики. Понимаете, мои не были под жертвенником мучеников. Теперь я хочу, чтобы вы слушали очень внимательно, я закончу, честно, буквально через минут 10. В 10 часов, даже если мне придется это урезать и закончить завтра. Смотрите, они не были мои, те, кого Господь показал мне, невесту. Она не была под плахой мучеников, нет, под жертвенником всесожжений мучеников, но получила белые одежды, принимая прощающую благодать живого слова. Христос дал им белую одежду. Я не убежден благодаря открытию, вернее, я твердо убежден благодаря открытию этой пятой печати, а я считаю, что она нам открыта, что я сделал это с доброй совестью, с ясным откровением перед Богом, не просто чтобы произвести впечатление, ведь я всегда был против организации, никогда бы к ним не принадлежал, но теперь она мне открыта. И я твердо убежден еще в одном. Открытие этой пятой печати в наше время исправляет учение, которое я, возможно, сейчас затрону, об усопшей душе. Я знаю, что здесь находятся люди, которые действительно в это верят, понимаете, в усопшие души. Я считаю, что она это опровергает. Они не спят, они живы. Их тело усопло, но душа не в могиле, они в присутствии Божьем, понимаете, под жертвенником. Вот в чем я не согласен с одним братом-учителем, и я заметил, я знаю, вижу, что здесь сидят некоторые из его людей, и я знаю, что это великий учитель, он доктор, и доктор богословия, и доктор философии, и права, а также это очень хороший человек. По-моему, сейчас его уже нет в живых. Но он был хорошим человеком и хорошим писателем. Это брат Урия Смит, автор книги «Даниил и Откровения». Теперь обращаюсь к тем людям, которые следуют за его учениями, да? Я не хочу сказать это с высокомерием, но я просто, понимаете, но брат Смит, пытаясь подтвердить то, что душа спит, он там упоминает, что душа спит, и на небесах нет жертвенника всесожжений, что единственный жертвенник, как он считает на небесах, о котором говорится, это жертвенник воскурений. Но, дорогие люди, не то, что я не соглашаюсь с моим братом, я надеюсь встретиться с ним на другом берегу, понимаете, не то, что я не соглашаюсь с этим великим учителем, но просто показываю вам, что оно опровергает это, верите? Оно это опровергает. Открытие этой печати в это последнее время показывает, что усопших душ и в помине нет. Понимаете, они живы, они не мертвые, понимаете, заметьте. Теперь заметьте вот что. Итак, если жертвенника всесожжений на небесах нет, тогда где же лежит жертва за грех? Агнец. Ведь должно быть место, где лежит этот закланный, окровавленный агнец, где кровь. Так вот, воскурение — это благоухание, благовоние, которое возжигали, а в Библии сказано, что это молитвы святых. Если на жертвеннике нет жертвы, значит, молитвы не могут быть приняты только благодаря крови. На жертвеннике все сожжения молитвы могут доходить до Бога. Брат Смит ошибся. Понимаете, не то, что я с ним не согласен, думаю, что я ясно объяснил с братской любовью и почтением к его великому труду, понимаете? Но он ошибся. Пятая печать это открыла. Понимаете? И многие другие вещи, если вы уловили. Понимаете, я жду вопросов, понимаете, если... Ладно. Так вот, где же был ковчег, закланный, израненный, кровоточащий, окровавленный агнец во искупление для благовонных молитв? Заметьте, в Библии говорится, если эта земная хижина нашего обитания разрушится, нас уже ожидает другая. Вот где я увидел тех святых, понимаете? Смотрите, когда младенец... Еще раз прошу прощения, сестры, за такой откровенный разговор при девушках. Но смотрите, когда мать зачала, и этот комочек мышц дергается и прыгается, вы понимаете? Это физическое тело. И точно как природа образует физическое тело, вы когда-нибудь обращали внимание на свою жену перед рождением малышей? К самому концу она всегда становится очень доброй, нежной. Если она такой не была всю жизнь, тогда она такой точно будет. Вы замечали, какое святое или такое вот чувство заметно у матери? А когда видишь, как какой-нибудь грешник на улице смеется над матерью беременной женщины, я считаю, что это сумасбродно. Ведь это жизнь. Жизнь приходит в мир. Но вы заметили, что вокруг этой матери словно такое приятное ощущение? Что это такое? Это духовное тельце. Духовная жизнь ожидает входа в это тельце, как только оно родится. Тут оно только зарождено. Но когда оно родится, тогда оно рождено. Духовное тело объединяется с физическим телом. И причем Библия учит, что мы сейчас зарождены Богом. Что мы зарождены Святым Духом, что в нас Христос, в нас формируется Сын Божий. А когда это земное тело разрушится, это духовное тело, происходящее из недр земли, его ожидает принять другое тело. Если эта земная хижина скинется, его примет другое тело. Это смертное тело облечется в бессмертие. Это земное облечется в небесное. Это... Понимаете, что я имею в виду? Существует физическое тело, оно греховное. Но есть другое тело по его образу, точно похожее на него, в которое мы отправимся. И я так благодарен Богу, что я могу сказать, как ваш пастор и брат, что я видел тех людей, честное слово, в том теле и осязал их своими руками. Это правда. Заметьте, смотрите, взгляните на Моисея, Илью. После того, как Моисей умер, а Илья был забран на небеса, он стоял здесь на горе Преображения с чувствами речи, слуха, понимания и разговаривал с Иисусом перед распятием. Какое же тело было у него? Посмотрите на Самуила. Хотя он примерно 2 года, как был мертв, той ночью в пещере он был вызван колдуньей из Аендора и обратился к Саулу с речью, слышал Саула, отвечал и предузнал события, которые еще должны были произойти. Его дух ничуть не изменился, он был пророком. Когда дух Илии сойдет на человека, он его поведет точно как Илию. Он пойдет в пустынные места, он будет любить пустыню, он будет ненавидеть аморальных женщин, он будет против организации, он ни перед кем не будет лебезить, и это просто таким будет его дух. Он был таким каждый раз, когда приходил, понимаете, Моисей будет таким же человеком. Вот, и мы видим в Откровениях 22, 8 то же самое. Так вот, или же чтобы решить этот вопрос для тех, кто эти души, теперь смотрите, под жертвенником при снятии этой печати, которые были убиты за это время, начиная от смерти Христа и кончая вознесением церкви, группа Эйхмана и все остальные эти истинные евреи, чьи имена в книге, если ты обратишь внимание, мой брат, согласно Писанию, они могли разговаривать, взывать, говорить, слышать и обладали всеми 5 чувствами. Не спали в могиле бессознательно. Они были в полном бодрствовании и могли разговаривать, говорить, слышать и все остальное. Верно? О, помоги нам. 2 минуты. Аминь. Извините, что задержал вас на полчаса. Нет, я не могу. Я не должен так говорить, понимаете, верите? Верно, понимаете? Но смотрите, насколько я понимаю, насколько только и согласно тому откровению, которое Господь Иисус Христос дал мне сегодня утром перед самым рассветом, вот вам открытая пятая печать, наряду с четырьмя предыдущими. По Своей благодати Он дал это мне. По Своей благодати к нам, с вами, мы благодарны Ему за это. И с Его помощью я намерен жить еще неразлучней, насколько смогу, уча других поступать так же, пока я не встречу Его с вами во славе, когда все закончится. Я люблю Его за это. И насколько я знаю, все это именно так. Я воистину верю от всего сердца, что истинные откровения о раскрытии первой, второй, третьей, четвертой и пятой печати теперь нам открыты. Люблю Его. Люблю Его. Он прежде возлюбил. Спасение мне. Теперь тихо, почтительно перед Богом. Как мы увидели при открытии этой печати, Богу пришлось взять и ослепить глаза Своим же возлюбленным детям и отослать их, потому что Его же правосудие требует осуждения греха. Только подумайте, Его правосудие и Его святость требует правосудия. Закон без наказания — не закон. А свои же законы Он сам не может игнорировать и при этом оставаться Богом. Вот почему Бог должен был стать человеком. Он не мог взять заместителя, сына, который не был просто обыкновенного своего сына или еще кого-нибудь. Бог стал одновременно, Иисус стал одновременно и сыном, и Богом. Только так Он мог сделать это справедливо. Бог сам должен был понести наказание. Было бы несправедливо взваливать Его на кого-то другого, на другого человека. Поэтому личностью Иисуса был Бог, проявленный во плоти, названный Эммануилом. А чтобы это сделать, и взять невесту, и спасти погибшее сборище безбожных язычников, Ему пришлось ослепить своих же детей. А потом наказать их во плоти за это, за отвержение, но Его благодать предусмотрела одежды. Однако жизнь... Верите, что произошло? И если Ему пришлось это сделать для того, чтобы дать нам шанс, то как же мы можем отвергать этот шанс любви? Если сегодня в этом помещении есть такой человек, молодой или пожилой, который до сих пор отвергал эту возможность, которая обошлась Богу так дорого, и вы хотели бы принять это предложение от Бога, а насколько мы знаем, вам не обязательно становиться мучеником, хотя и это возможно, но для вас была приготовлена белая одежда. И если Бог сейчас стучится в ваше сердце, то почему бы не принять этого? Теперь давайте снова склоним головы. Если здесь есть такой человек или люди, которые этого желают или хотят это принять на основании своей веры, пролитую кровь, которую Богу пришлось пролить за вас, страдал настолько, что никакой другой смертный, ведь ни одно смертное существо не могло бы так страдать, чтобы от такого горя вода в его венах отделилась от крови. Прежде чем он пошел на Голгофу, капли крови стекали с его тела. От такого горя и разбитого сердца из-за того, что он должен был пережить. Хотя тоже мог бы от этого отказаться, но добровольно сделал это. Ради нас с вами, неужели ты можешь отвергнуть такую несравненную любовь? И теперь вы это видите благодаря открытию этих печатей. Что сделали вы, и что Бог сделал для вас, и вы готовы отдать жизнь Богу, и это если Он вырвет вас из рук Антихриста, Христа, в которых вы сейчас находитесь, то вы примете его предложение, просто подняв к нему руку, говоря: «Боже, этим я показываю, что я принимаю эту предлагаемую благодать. И, брат Бранхам, я хочу, чтобы ты помолился, чтобы я всегда оставался верным. Поднимите руку, я помолюсь. Благословит вас Бог. Благословит вас Бог». Только серьезно. Не делайте этого, если вы на самом деле этого не хотите. И прямо там, где вы сидите, примите это прямо там. Потому что, запомните, вы не смогли бы поднять руку, если бы нечто не подсказало вам это сделать. И никто другой не смог бы этого сделать, кроме Бога. Итак, когда вы видите, как Писания настолько совершенно раскрываются, видите, что происходило на протяжении веков, за последние несколько лет, 20-30 лет, видите, что это полностью подтверждено. Видите, что в Писании говорится, что именно происходило и что еще произойдет, тогда на основании веры в труд Христа, там, где вы сейчас сидите, и подняли руки, скажите: «С этой минуты вопрос решен. Сейчас я принимаю Христа как своего Спасителя, и я буду жить для Него всю оставшуюся жизнь. Я хочу, чтобы Бог наполнил меня Святым Духом». А если вы не крестились, в имя Иисуса Христа бассейн ждет вас. Давайте помолимся. Господь Бог, среди людей поднялось большое количество рук. И я уверен, что Ты тот же самый Господь Иисус, который совершил для нас искупление много лет назад, и видя, как открываются эти печати, великие события, которые произошли прямо здесь, за последние несколько лет, я верю от всего сердца, что дверь милости начинает закрываться, и ты уже готов отправиться, чтобы искупить свой народ. Пока есть место, и дверь открыта, как было во дни Ноя, дай этим дорогим душам, которые живут в теле этой хижины, которая однажды разрушится, которая подняла эту смертную руку, потому что внутри них есть убеждение и исповедание, что они верят и хотят принять Твое предложение им о спасении на основании этой открытой книги за печатями, которая была нам открыта. Дай им сегодня, Господь, одежду праведности Иисуса Христа и облеки в нее их душу, чтобы они предстали перед Тобой в тот день, которые совсем не за горами, совершенными благодаря крови Христа. Господь Бог, если они еще не крещены в имя Иисуса Христа и на основании откровения, которое Ты мне дал относительно этого, и поскольку Павел велел людям, которых крестил сам Иоанн Креститель, заново креститься в имя Иисуса Христа для того, чтобы получить Святого Духа в Деяниях 19, то я прошу, чтобы Ты убедил их, Господь, в истине, и пусть они послушаются Тебя. И далее, поскольку они послушаются и примут, и послушаются Твоего исповедания, и пойдут в воду, Ты в ответ наполняй их Святым Духом для силы служения всю их оставшуюся жизнь. Теперь я предаю их Тебе во имя жертвенного Агнца Божьего Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Люблю Его. Люблю Его. Он прежде возлюбил. И на Голгофе искупил. Спасение мне. Теперь обращаюсь к тем, кто поднимал руки. Исполните последующие веления Духа, закон Слова о покаявшемся грешнике. Исполните каждый его акт, и Бог Небесный вознаградит вас за то, что вы стоите за Него. Благословит вас Господь. Завтра вечером приносите карандаши и бумагу, как вы и делали, мы планируем быть здесь в то же самое время, ровно в 7:30, если Господь позволит, и по... Молитесь за меня, чтобы завтра Бог открыл мне 6-ю печать, чтобы я смог донести ее вам так, как Он покажет ее мне. А до тех пор мы еще раз будем петь, и не только воспевая гимны, но также воздавая славу Ему, который умер вместо нас и искупил нас. Люблю Его. Люблю. Теперь ваш пастор. Его. Люблю Его. Он прежде возлюбил. И на Голгофе искупил. Спасение мне.